Любая тема, она все равно связана со смыслом высшим, с нашей жизнью. Все темы для нас важны, если связаны с чем-то важным. И если не связаны с чем-то важным, то становится наша жизнь неважной тоже. С каким смыслом она связана, от этого зависит, насколько цена наша жизнь, насколько она весома, полезна, сильна, чиста, ну и так далее. И принятие решения — это функция разума. Эта область не очень изучена сегодня психологами. Я поясню, сегодня будет научный разговор на эту тему. Очень важно понять, найти свой разум в себе. Мы сейчас о душе даже не говорим, это дальше еще. Я столкнулся в Бхагавад-гите с таким текстом. Я прочту перевод. «Живые чувства выше мертвой материи. Выше чувств располагается ум. Выше ума – разум. И уже над разумом, как таково, сознание. Нам сегодня известны чувственная деятельность, эмоциональная деятельность. Разум не изучен. То есть разум отвечает за принятие решения, это как бы сила воли, могущество человека, внутренняя сила. Способность ставить цель, способность принимать решения, способность достигать — это функции разума именно. И когда изучаю ведическую литературу, там как раз об этом и говорится, что, собственно, вся суть йоги – пробудить, усилить, развить этот разум, эту силу, ситху внутри. И это сложная тема. Сразу скажу, сложная тема в ее разнообразии, в нашей жизни. Эта тема будет непростая, потому что это как раз будет вся наша жизнь в этом заключаться. Но мы сегодня поговорим о принципе. Уж как вы будете его применять, это уже зависит от желаний наших, от устремлений, потому что именно мы на желании основываем свою жизнь. Если даже мы знаем, что хорошо, что плохо, все равно это не решающий фактор еще. Я могу желать плохих вещей, и я буду делать плохие вещи. Желание выше, сильнее. И вот изменить желание, если я понимаю, что мои желания не приводят меня к совершенству, не приводят меня к цели, они даже мне мешают, противоречат моей жизни, и другие мешают. Вот изменить желание не удастся никому, если нет этой силы разума как раз. На санскрите он называется буддхи. Это вот как Будду называли, Будха, разумный. То есть просветленный, идентичный этому. То есть видящий прошлое, настоящее, будущее. То есть разум может видеть причину, следствие. Ум не видит этого. Ум в двойственности. Черное, белое, на любое утверждение, контрутверждение. Вот так пинг-понг-понг-понг-понг, вот так общаетесь. Споритесь, деретесь. Это платформа моих чувств. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, буду, не буду, так или так, и все. Никаких ни авторитетов, никакой точки опоры. Поэтому мы теряем могущество на пустые разговоры, пустые конфликты и выяснение отношений. Почти 90% сегодняшней жизни уходит просто вот на пустые вот эти вот разборки. Конфликтологи, психологи — это все вот к этой теме относятся. Они пытаются решить эту проблему. Сколько энергии уходит на конфликты, на разногласия, на переживания, на обиды. Представьте, сколько мы тратим колоссальную часть своей жизни на эти пустые, бессмысленные переживания, хотя и болезненные. Их трудно переживать, обиды. С обидами жить тяжело. Потом мы жалуемся на жизнь, да. Вот это тут жалоба означает, что я беспомощен. Я потерял разум. Мне нужен доктор, мне нужна помощь. Я начинаю жаловаться. У меня вот такая жизнь. Вот такой у меня муж. А вот такая жена. Вот такой развод. А вот у меня мало денег. Или наоборот, что-то еще. Вот такие дети. Я начинаю жаловаться. Я потерял силу, могущество принять решение и достигать цели. То есть я болен, разум мой болен. Итак, выше разума — дух, сознание. Разум черпает силу оттуда. Поэтому говорится, как бы вот в выражениях философских, разум равноценен Богу, говорится по этой причине. Но что он не зависит от каких-то вот внешних вещей, а он дается как талант, знаете, вот он либо есть, либо нет. И он еще сравнивается с семенем, которое можно взрастить все-таки. Вот эту методу мы сегодня с вами как раз обсудим. Как же взращивать разум? Причем метода очень простая. Это, наверное, самая трудная. Самая простая и самая трудная метода – это взращивать разум. Она простая настолько, что даже ребенок этот может практиковать. И трудна настолько, что иногда, кажется, невозможно это делать. Например, есть такие звуки, которые я не могу услышать. Просто звук. Ну, просто же звук. А есть звуки, которые мне нравятся, я хочу их слышать. Если мне говорят, ты такой добрый человек, мудрый, хороший, приятный. Все тебя любят. Ты очень умный, красивый, образованный. Бальзам на сердце. А если мне будут говорить, какой же ты негодяй. Какой же ты подлый человек. Вы позволите на духе, я не смогу долго слушать. У меня просто, знаете, у меня всего начнут, у меня замыкание, у меня может инсульт, у меня нет, звук, просто звук, смотрите. Вот, при помощи звука и формируется разум, открываются таланты. Человеческая речь. Главная способность человека – это речь. Она дана для развития разума, не для разборок, не для обвинений, не для конфликтов, а для обсуждения истины. Что разум, не связанный с истиной, потерянный. Архимед сказал, да, дай мне точку опоры. Я опережу на весь мир, но где эта точка опоры? В разуме. А разум где находится точку опоры? В высшем смысле жизни. Как говорят мудрецы, если вы хотите достичь чего-то великого в жизни, а вы обязаны достичь чего-то великого, это смысл нашего явления сюда. Каждый человек должен причастен к великому, к великой цели. Если вы хотите достичь что-то великого, вы должны ставить цель не на 100%, а на 200%. Вот это разум. Вот это смелость. Вот это решимость. То есть на 200% у нас должна быть решимость достичь цели в два раза больше, чем можно себе даже вообразить. Из того, что мы читали, слышали, давайте подумаем, что это такая за цель у нас может быть. Если вы поставите 200-процентную цель, то вы 100% достигнете. Если вы поставите своей целью 100%, вы достигнете 80%. Поставите 80% и так далее, все снижается, все уменьшается. Поэтому говорят мудрецы, цель должна быть очень-очень высокая, практически невозможная, недостижимая цель. Мы говорим о разуме, но я должен показать, где он находится? Мы должны все-таки найти его, потому что я вижу, что сейчас еще не ясно, о чем мы говорим. Мы говорим о разуме, кажется, все понятно, да? Но по глазам видно, что нет. Потому что когда мы сможем понять, где найдем свой разум, у нас глаза начинают светиться. Он будет проявится. Он проявится как дополнительная энергия. Как энергия веры и счастья, мы начнем подпрыгивать, так, я, кажется, понимаю, я чувствую, так, вот он, да. Есть у меня, есть, тоже есть. То есть, видели дети? Они орут постоянно, они ликуют, понимаете, они прыгают, они то есть все у них есть, это энергия радости жизни, они верят, это вера, просто вера. Она дана им от рождения, от природы. А у нас потухший вид, ну, пандемия, я понимаю, конечно. Пандемия, температура, там клиники. Я прошел через это тоже, лежал. Выжил. Как видите. Не все выжили, к сожалению, но судьба есть судьба. Хорошо, я немножко отвлекусь, чтобы успокоить. Но на фоне этих событий мы, в принципе, уже привыкаем, конечно, даже к пандемии, к чему угодно можно привыкнуть. Я когда ездил в Израиль, там в каждой квартире есть бомбоубежище. Они спокойно живут. Если бомбёшь, то вы должны сюда пойти. И они спокойно мирной жизнью живут. Пока не бомбят, говорит. То есть привыкнуть можно к чему угодно. И к пандемии, и к бомбёжкам. И к смерти, если это на войне люди привыкали. И к плохой жизни можно тоже привыкнуть. Безусловно. Но давайте сначала успокоимся. Три вещи нас обязательно окружают, которые сбивают с толку в принятии решений. Три вещи. Первое. Сбивать с толку могут окружающие люди каким-то странным поведением, отношением ко мне. Первое. Второе. Сбить с толку меня может собственный ум или тело, болезнь, допустим, или мой характер может быть предметом проблем в отношениях. То есть я сам могу быть проблемой. Окружающие люди могут быть проблемой, я могу сам быть проблемой. И третье, проблема ни от кого не зависит. Просто вот пришла пандемия, ну как бы никто не виноват. Бывает землетрясение, бывает что-то еще. Ну, то есть какие-то стихийные бедствия, не зависящие ни от кого. Никто, некого винить, не нужно искать причины. Вот три у нас фактора. Что делать? Если проблемы от других людей, то мудрецы говорят физически, это от невежества. Людям нужно передать знания. Знание – это наука взаимоотношений. Знание – это когда мы видим старших, равных наших, различаем эти вещи. Не только по возрасту, но и по качествам, по уровню знания, то есть это целая наука. Нужно дать эту науку людям. И вы увидите, они начнут общаться гармонично. Они будут применять эти вещи. И будет больше радости. Если проблемы от меня исходят, от моего поведения, от моего характера, я вот тоже имею какие-то черты, знаете, неприятные, мне самому иногда трудно на себя смотреть. Что делать? Работать над собой. Да, тоже нужно учиться, всю жизнь нужно учиться. И в молодости, и в старости нужно учиться. А последний экзамен будет момент смерти. А вся жизнь – это школа. И испытания, конечно. И трудности это некие экзамены, некоторые испытания, некоторые как бы шаги, которые мы должны научиться что-то, сделать выводы, принять что-то от жизни, от суровой жизни, понять, что такое жизнь. Жизнь далеко не комфортабельна, дорогие мои. Это мы ее пытаемся делать комфортабельно. Она нам не дана в комфорте, она дана нам в аскезе, в простоте. Она совсем по-другому к нам относится, природа. А мы хотим комфорт, 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 и так, быт, евроремонт, евростандарт, там, не знаю, там деньги и прочее, машины, дороги, наладить все, чтобы было все приятно, все удобно. И вдруг раз, что-то в жизни происходит, и суровое лицо природы вдруг проявляется. Это что такое? Это напоминание нам, в каком мире мы живем на самом деле. Комфорт обманывает меня, то есть я сам себя обманываю. Аскеза открывает истину, что это за жизнь. Аскеза обостряет чувства, аскеза развивает разум, обостряет. Аскеза умиротворяет, если она добровольная. Аскезой можно подчинить свои чувства и управлять ими. Аскеза делает человека сильным. Просто омовение прохладной водой по утрам уже усилит ваш характер. Это аскеза, потому что. Уже добавит здоровье. Уже ранние подъемы утренние, если вы поднимаетесь рано по утру и знаете, что уже добавит вам разума, энергии, и здоровья, и света в своей жизни, позитива больше. То есть очень простые вещи. Пища, которую мы принимаем, уже может возвысить наши чувства и ум, если мы знаем, какую пищу есть, какую не есть пищу. Распорядок дня, отношения с людьми. Например, если у человека страсть, только же уже обманывать, на шубу будут. Страстного человека. Пообещаете ему деньги, он поверит. Пообещаете ему счастье, он поверит. Что не пообещаете, он поверит. Его обманут. Обманут кто угодно. Любой встречный обманет, если человек в страсти находится. Это я поверил? Или я поверила? А как я могла не поверить? Он обещал, и он ухаживал. Он обаятельный. Я поверила? И я тоже поверил. А кто же меня обманул? Моя страсть. Нет, этот человек, нет. Если бы мы были выше страсти, этот человек бы, вы сразу распознали бы, что это такое. Вас бы никто не обманул. То есть причина-то в моем невежестве, а в отсутствии разума. Поэтому есть разный разум, два типа. Тамаса Будхи и Шудха Будхи, это санскрит. Тамаса Будхи – это разум в невежестве, он есть у животных. И чистый разум, который у животного нет. Этот человек может развить такой разум. А от природы нам от рождения дается тамаса будхи. Ребенок напоминает животное еще. Он еще не развит. Да? Мы видим, что он как раз имеет тенденцию к развитию. Что развивается? Разум развивается. Пять функций разума всего существует. Например, функция различать. Что хорошо, что плохо. В уме такой функции нет, смотрите. Вот самый низший уровень сознания. Уровень платформы чувств. Органов чувств. Которые несовершенные, которые отличаются по типам у каждого человека. Как мы говорим, о вкусах не спорят. Вот мне кажется, вот это красиво, кому что не очень. Я так вижу. Я так слышу. Я так понимаю. У нас разный тип чувств. Разный тип ума. На этой платформе мы не сможем найти решения. Здесь истина относительно, это надо признать. Простите, мы не можем поменять ваши чувства, и свои не можем поменять чувства. Я не могу с вами общаться, найти общий язык. Вы со мной лучше тогда просто не общаться. Нужно найти того, кто меня больше понимает и кто меня чувствует. Это руководят наши чувства. Избирательно. И действительно ведь кто-то приятен, кто-то неприятен для каждого из нас. Одновременно я кому-то приятен и одновременно кому-то неприятен. Разные типы чувств. Органы чувств, их всего 5. Осязание, обоняние, слух, зрение. И что еще? Правильно, вкус. Вот они. Это у нас есть. Не требует доказательств, правда? Это факт. Мы даже не спросим, что это за чувство. Хотя это сложная тема. Что это за чувство? Это органы чувств, но не чувства. Чувства пронизывают тело, но чувства не находятся в органах чувств. Они пронизывают органы чувств. Чувства находятся глубже, даже за пределами разума еще. Но органы чувств здесь, выведены наружу. Вот мои глаза наружу, вот мои уши, отверстия наружу. Осязание кожи покрывает все тело, наружный тоже орган. Тоже касается обоняния, вкуса. И из этих внешних объектов чувств идет информация, постоянная. Вот то, что я вижу, все, буквально все, до мелочей сейчас идет внутрь, в ум. В мой как бы мозг. В офис, где эта информация принимается вся. Колоссальная информация, потому что каждую секунду что-то слышим, о чем-то думаем, что-то видим и так далее. Что-то ощущаем, где-то вот чего-то касаемся постоянно. Вся информация потоком непрерывным идет внутрь, как говорят мудрецы, в 6-е чувство, которое не выведено наружу. Мозги, слава богу, не выведены наружу, правда же, они там находятся, и лучше на них не смотреть. Я видел кремацию, когда вот тело человека сгорает, и когда вот касается мозга, все отворачиваются, кто не привык это видеть. Это тяжело наблюдать. Вот. Если человек там ранен, допустим, или через аварию, мы видим вот эту травму, и мы не можем без содрогания смотреть, когда мозги наружу. Не, простите. А когда глаза наружу, нормально смотрите. Нам нравится, красивые глаза, да. Нос, если такой ровный, тоже хорошо. То есть форма, да? У ума нет формы. Смотрите, нет такого органа, который бы имел какую-то форму. Ум – тонкое чувство. Смотрите, что он умеет делать. Он одновременно может осязать, обонять, слышать, видеть и чувствовать вкус. Одновременно. Это называется синтез или эмоция. Удивительно, правда? Вот этот зал, смотрите, тут есть светильники, тут есть кресло, тут есть какая-то интерьер, архитектура. Это создает эмоциональную определенную картину. На этом построена целая наука фэн-шуй китайская или васту-шастра индийская. Как вы организуете свой интерьер, он организует эмоцию человека, который попадает в это здание. Это была секретная наука, для императоров только использовалась. Когда люди попадали в императорский дворец, они попадали просто в какую-то магию. Сразу чувствовали там мощь, власть и прочее, себя чувствовали такими вот. И уже само расположение эмоционально влияло так, что человек он чувствовал силу и мощь империи. Это называется эмоция. И вот если для чувств создать праздник, для осязания, что такое праздник? Ну, хорошая мебель, мягкая, там, скажем, удобная, комфортабельная мебель, расположиться для осязания. Для обоняния это духи. Обязательно во время праздника духи нужны, как вы думаете? Ну, какой праздник без духов? Ну, простите. Есть такие духи, которые привлекают мужчин. отпугивает комаров. Я читал об этом. То есть вот это все область чувств. Это все исследуется, тоже изучается внимательно. Парфюмерия работает, простите, там эти вот мебельные там всякие дизайны, фабрики работают, целые производства, чтобы осязанию, обонянию приятно жить. Для слуха, если праздник, Новый год, нужна музыка, да и красивая музыка. Смотрите, осязание есть, обоняние есть, запахи прекрасные, райские. Музыка чудесная. Что вы чувствуете, эмоции уже лучше себя чувствуете, правда? Вот я когда сюда зашел, удивился, скажи, нет музыки. Это скучная атмосфера, все сидят, они так смотрят друг на друга. Где музыка? Что создать нужно атмосферу, люди приходят, это же тоже какой-то праздник, когда мы общаемся, понимаете? Я попросил музыку, говорит, нету. Видно, что, ну, не эксперты, понимаете, организаторы. Не знают еще этой схемы. Поэтому вот рассказываем. Для зрения нужен, конечно, красивый интерьер, там красивые люстры, там тут люстр нет, тут, тоже упущение, да, но... люстры, ну что, люди хорошо одеты, прически, это все, люди стараются, на праздник идете, все это используется обязательно, чтобы чувства наслаждались, чувствовали восторг, праздник, так, и для вкуса, это, конечно, в конце для вкуса, там уже тоже что-то готовится, уже мы по запаху чувствуем, будет лучше. И пять чувств, все готовы к счастью. Падает какую атмосферу. Что вы чувствуете в уме в этот случай? Ну точно, что-то случится. В эту новогоднюю ночь. Я что-то найду, точно. В этой атмосфере люди очень легко влюбляются. Это эмоциональный подъем называется. И в этой атмосфере возникает вера, которая способна обольстить какого-то человека в этой атмосфере. Представьте, где и музыка звучит, и запахи райские, и все прекрасно, все приятно, и улыбки, и вдруг входит она. Вы чувствуете, это она? Она говорит, это он. Вы еще не знаете друг друга вообще, абсолютно. Просто на эмоциональной платформе это происходит. Некое такое обожествление. И когда человек кого-то обожествляет, я вам скажу, кого он обожествляет, обязательно кого-то обожествляет, он становится очень-очень тонко восприимчивым ко всем деталям и нюансам поведения этой личности. Я вам приведу интересный пример, который вы наблюдали в жизни тоже. И с каждым из нас происходило. Ребенок, несмышленый, начинает говорить. Каким образом? Вот мне, взрослому человеку, трудно изучить язык какой-то, уже обладающим интеллектом, там знания какие-то грамматики, основы каких-то наук. Ребенок ничего не знает, интуитивно начинает говорить. Склонения у него появляются, все как надо, падежи. А потом его учат в школе, падежи, склонения, говорит, не могу понять. Как же ты, не понимая, стал говорить вообще язык? А тут мне уже объяснили прошлое время английского, настоящее время английского. Я не могу понять, как это все запомнить. Суть в том, что это называется пхава на санскрите. Ребенок, естественно, питается любовью родителей. Вот эта связь для ребенка настолько мощная и могущественная, что он обожествляет образ матери и отца. И вот это вот пхава делает его способным спонтанно говорить. Вот и все. Смотрите, как просто все. Пхава. А где сейчас эта пхава? Если мы обретем эту пхаву, мы тоже спонтанно начнем делать чудеса. Вот я хожу по сцене. Это же спонтанно происходит, верно? А если мне попросить, объясни, как это с точки зрения физики двигательного аппарата происходит, какие мышцы сейчас сокращаются, какие там давления крови, что там происходит, я понятия не имею, не могу объяснить. Ну а я спонтанно это делаю, смотрите. На санскрите называется пхава. Это как раз функция разума. Знаете, он не думает, он просто знает, он делает это. А ум думает, о чем же он думает? Вот это ум. И у него две функции. Основные, может быть, их и больше, если тонко, но основные всего две. Он должен принимать приятное чувство и отвергать неприятное. Вот он, двойственный наш ум. Очень сильная вещь при этом. Вся наша жизнь зависит от того, что мы думаем о себе. Вот это наша судьба. насколько мы адекватны в оценке себя самого. Вот это ум. Либо он враг, либо друг. Если вы правильно себя оцениваете, правильную позицию занимаете, это ваш друг. Он вас переведет на высший уровень совершенства. Если вы неправильно себя оцените при помощи ума, это злейший враг погубит вас. Уведет в ад вообще. Ум. Такая сильная вещь. Если касаться ума, то психологи знают, есть такие примеры. Когда при помощи какого-то внушения меняются функции тела, у человека он получает ожог от холодного утюга, думает, что он горячий, например. Один электрик замерз в холодильном вагоне, полностью промерз, где не было питания. Его закрыли, загерметизировали случайно на предприятии. Он работал в этом вагоне. Рефрижератор, вагон, представьте, там морозильная камера вообще. Он знал, где он работает, и его просто захлопнули, предприятие закрывалось, не заметили. И он на ночь там остался, и когда уже начались поиски, падут, его обнаружили там, насквозь промерзшим. Этот случай был нашумевший, кстати, вот в области психологии пример. Когда открыли этот вагон, выяснили, что там не было подключенных питания, то не было холодно всю ночь, там была нормальная температура. Кто же заморозил его? Но факт, игла не входила в тело. Тело промерзло насквозь. Его заморозил собственный ум. Он думал, что там холодно. Его замерз. Есть много других примеров, когда люди спасались тоже от смерти при помощи вот именно ума. Когда проявлялись какие-то у них сверхспособности, ситхи, когда во время страха они перепрыгивают, а очень большие высоты берут. Когда женщина, вот помните этот случай, ребенок под трамваем чуть не оказался, она сдвинула трамвай в сторону. Женщина обычная, понимаете. Это состояние ума называется. Ум формирует вот это тело, мысли. Глубинные мысли тоже называются бхава. Глубинные мысли называются бхава. Поверхностные мысли – рябь на воде. Итак, эти глубинные мысли определяют тип нашего тела и функции тела, и болезни тоже. Все это от ума. Горе от ума говорится только лишь, но счастье тоже от ума. И вот нам нужно учиться быть счастливыми, потому что счастье – это как раз смысл существования разума. Вот отсюда, вот высшее счастье, покажите ему, он сразу пойдет туда, разум, без раздумий, спонтанно. У нас тоже есть такая тенденция спонтанно искать счастье, но кто-то находит в наркотиках. Кто это примет решение? Ум, не разум. Приятно, потому что. И он забывает, что это губительно, оказывается. А кто отвечает за это? Именно разум. Разум различает, вот он. Здесь разум. Он различает, он видит последствия того или иного действия и поступка. То есть будущее определяет наше. Собственный разум. Вот такой человек может принимать решение. Решение нужно принимать в личной жизни, в работе, в бизнесе, в управлении, в обучении. Везде требуется разум. Нет разума, нет успеха ни в работе, ни в семье, ни в бизнесе, ни в управлении, ни в обучении. Дураком родился, дураком умер. Вот и все. Если нет разума, нет руководящей силы во мне самом. Поэтому я ищу, кто, кому поверить. В конце выясняется, что не нужно было верить никому, нужно просто самому как-то вот понимать и знать. А вот как знать? Я не знал. У меня нет таких. И тоже ни у кого нет таких знаний. Я отца спрашивал, мать спрашивал. Они тоже не знали, но хотели мне добра. Говорили, может быть так, может быть так. Ну, давай так. От доброты душевной, они говорят, давай сделаем. Я делал так, и вот не так получалось. Как моя бабушка говорила, знаете что? А кто же знал? Вот такая у нее была поговорка. Вот так вот делаем, мы же хотим как лучше. А получается так, а потом говорит, а кто же знал? Ну что же вот вы, ну кто же знал? Ну мы же хотели как лучше. То есть у нас были хорошие мотивы. А почему так получилось, а кто же знал? Ну, бабушка, понятно, два класса образования у нее было. Я ее понимаю, никто не знал. Ну, она не знала, да. Ну, вот Советский Союз развалился. Я помню, был прямой канал там на ТВ какого-то партийного деятеля, там туда посадили в эфир в прямой и стали вот, ну, в то время ругать там, обвинять, вот вы такие партийные деятели, вы там награбили, вы там разрушили, вы и прочее. Вот началась такая вот вещь, обвинение. Этот партийный деятель, понимаете, образованный, диалектический материализм и прочее, высшее образование. Высокая должность, сказал формула моей бабушки. А кто ж знал, он сказал. И мой вопрос, где разум? Разум не должен знать, разум должен видеть. Это видя называется. Ум размышляет так или эдак. Он начинает вот логику использовать. У него функции есть такие, он может эти все картинки собирать, знаете, синтезировать, из них что-то там, кубик Рубика собирать, разные комбинации. Это ум действует. Он не знает даже, что получится из этого. Такая комбинация, калейдоскоп делали, да, в детстве, покрутите. И вы не знаете, что там получится. Ну что-то получается, это ум. Вы видели золото? Видели золото. В магазине ли имеете золото? Видели, что такое золото? Видели, что такое гора? Тут тоже мы видели горы. Во сне можете увидеть золотую гору. Ум покажет. Ум может придумать что-то несуществующее из того, что существует причем. Вот пока мы ехали сюда, на газоне видел, лошадь яйцо отложила. Ребенок еще не вылупился, но яйцо уже лежит. А когда в небо посмотрел, из машины вышел, там розы расцвели. Прямо назвал на той букет. Что, не верите, что ли? Да, я это придумал в уме. В уме это существует у меня. Розы существуют, небо существует. А вот розы в небе не существуют, видите? Вот тут мы и обманываемся. Мы же рассуждаем на существующие темы. А жизнь... Не научно построено, нет счастья, значит, не научно построено. Чего-то мы не знаем, что-то мы изобретаем, что-то мы обожествляем, что-то мы преувеличиваем или преуменьшаем, или чего-то не замечаем. Когда я был в Индии, рассказали одну притчу об одном человеке. Неудачники. В Индии там все поклоняются кому-то. Знаете? Там столько храмов, столько богов, там все кому-то поклоняются, всем поклоняются. Всем поклоняются, никому не верят, так про них еще говорят. Это общая масса на себе. То есть поклоняются, вот если кто-то покажет на меня, вот это духовные люди в Индии, они сразу поклоняются тут же, без разговора. Все, у них вот такая культура. Да. И один человек, живущий в Индии, это притча старая, он думал, как вот разум свой приобрести, удачу тоже хотел, да, и, конечно, не свято это с поклонением богам. Решил поклоняться Господу Шиве. Шива милостивый, легко милостивить его, поэтому Шиве многие поклоняются в Индии. Большая часть населения, что богатство получают легко, девушки хорошего мужа получают именно по милости Шивы. Так что знаете, в Индию поедете, вот к Шиве обращайтесь. Здесь в Акимат обращайтесь, там к Шиве. Потому что здесь, если к Шиве обратитесь, вас могут посчитать странным человеком. Если в Акимат обратитесь, нормально будет. Так что ориентируйтесь. Если в Индии, то так, то в Алмате так. И вот он подумал, я буду обходить каждый день пешком весь вот этот храм-комплекс, где поклоняются Шиве. Вот это будет мое ему поклонение. Он такое сказал. Каждый день, что бы ни было. Погода там, здоровье, неважно. Буду обходить с почтением и возносить ему молитвы. Мантры. Ну и так и начал делать. Год проходит, два, 10-15, ничего не происходит. Ничего не происходит, никакой особой удачи, ну, жизнь как шла, так и идет. И там на небесах Шива сидит, рядом с ним Парвати супруга. Или Дурга еще, ну, Парвати. Добрый образ, Дурга такой, знаете, воинственный образ, у нее разные формы. Дурга олицетворяет материальную природу, у нее разные формы. Есть ужасные формы, есть красивые формы, есть поддерживающие, есть разрушающие, есть созидающие формы, то есть это материальная природа. И она говорит, дорогой супруг, ты же такой добрый, такой милостивый. Почему ты вот этого человека не награждаешь? Вот он уже вот полжизни тебе поклоняется. Почему ты не дашь ему желаемое, там, богатство, что он хочет? А Шива говорит, ну, Парвати, бесполезно, этот человек неудачник. Он не воспользуется этим, если я даже дам. Как? Неужели не воспользуется? Я не могу поверить. Как же он не воспользуется, если он получит, скажем, золото? Да, говорит, вот смотри. И Шива принял облик какого-то странника, пришел в это место и поставил на этом пути, где человек ходил обычно, большой глиняный горшок, полный золота. Не ушел. Этот человек идет как раз этой дорогой, как обычно, поклонение у него. И думает, вот я уже там 20 лет поклоняюсь Шиве. И что же? Ничего, никаких даров, никаких благословений. Хотя такие мысли, наверное, крамольные, я думаю. В всяком случае, смотрите, я до сих пор хожу, ноги на месте, руки на месте. Я еще жив. Может быть, это и есть благословение. Глаза видят у меня хорошо, хотя я пожилой человек уже. Вот что было бы, если бы у меня не было, скажем, зрения. Как бы я вот обходил? Кстати, можно попробовать. Закрыл глаза и пошел. Смогу ли я обойти закрытыми глазами? И мимо горшка с золотом прошел. И что, говорит, Парвати, видишь, он неудачник. Ну, притча в чем заключается смысл? В том, что у нас каждый день есть возможности для счастливой жизни. Пусть небольшие, пусть еще совсем маленькие, но они есть. И мы можем их не видеть. Вот для этого как раз и нужен разум. То есть с чего начинается как бы наш успех? Уметь делать маленькие, хорошие вещи. А не то, что сразу большую и плохую вещь делать. Вот это наша сегодняшняя тенденция. Сразу сделать какой-то большой бизнес, знаете, что-то такое с большой сделать. И много плохих, больших вещей можно творить. Пандемия – это всего лишь реакция природы, дурки. Это всего лишь реакция. И не последняя реакция. Не думайте, что вот это исчерпает всю нашу карму. Нет, это только начало. Знаете, что будет? Ладно, пока не буду. Давайте поговорим о разуме. Итак, ум легко заблуждается приятными вещами и неприятными вещами. Неприятно отвергает, приятно принимает. Неважно, полезно, не полезно, он не различает эти вещи. Только приятно, только эмоционально он реагирует. Отсюда наркомания, алкоголизм там, и все остальные, все негативные последствия. Это функции просто ума. При этом люди умные. Смотрите. Они запоминают информацию, не владеют информацией, не изобретают технологии, машины. В этом эксперт. Потому что ум очень сегодня подвижный и развитый. Но мыслит невысоко, примитивно. Сложная жизнь, примитивное мышление. Вот эту сложную жизнь он знает очень хорошо. А уровень очень низкий, всего лишь платформа чувств. Одинаковая с платформой биологических животных. Смотрите, вот можно так жизнь прожить на уровне биологического уровня сознания. И там какая любовь? Биологическая. Сегодня уже секс и любовь как бы объединили понятия практически. Серьезная ошибка в нашей цивилизации. Самая серьезная ошибка вот в этом заключается, что любовь и секс объединяет практически в одно понятие. Если сексуальная жизнь как-то не складывается у людей, они разводятся. Я, знаете, это где прочитал? В Пуранах, предсказания нашего времени. Что в наше время описывается в Пуранах? 11-я песня Бхагавата. Брак будет фантасмагорией и будет строиться исключительно на сексуальном привлечении. Все. Остальные ценности люди забудут. Это просто умственная, эмоциональная платформа, обманчивая, да, именно как? Они говорят, люблю, любим друг друга, хотим быть вместе. Через полгода начинают оскорблять друг друга уже. Как-то получается, если была любовь. Почему через полгода уже начинаются оскорбления, уже начинают какие-то недовольства, уже какие-то плохие эмоции появляются, слова, отношения, раздражение. Почему так происходит? Нет разума, не видят друг друга глубже, чем приятно, неприятно. Пока ты мне приятна, я хотел на тебе жениться. Ты мне была тогда приятна, дорога, красива, молода. Ты так вот себя вела, и я влюбился. А сейчас посмотри на себя, что ты делаешь, как ты выглядишь, как ты со мной общаешься. Сейчас неприятно мне с тобой общаться, понимаешь? Ты меня раздражаешь. Ты должна быть такой, как тогда мы встретились. И она говорит то же самое мне, понимаете? Те же самые вещи. Как бенгальская пословица, хозяйка, шаркающая ногами по полу, разрушит всю семью. Одна эта маленькая вещь может разрушить всю семью, потому что она неприятна. Ты как зубную пасту выдавливаешь. Ну зачем ты так выдавливаешь? Я уже говорю, 100 раз говорил. Вот так нужно выкручивать снизу. Скандал в доме. Это бытовая жизнь. Платформа ума и чувств. Не удивляйтесь, ум очень силен. Так же, как он сильно принимает приятный объект, жить не может, так же сильно потом отвергает. С ненавистью уходит отсюда. Ненавижу. Ненавижу. Не подходи ко мне. Но вы же только что любили друг друга. Вы клялись, вы расписались. Видите, какая страшная штука это взаимодействие. Когда разум не подключен. Поэтому обычно браки при помощи старших осуществлялись. Всегда в той великой древней традиции. Старшие, которые уже имеют опыт, из позиции разума смотрят на эти отношения. Как бы в будущее заглядывают. Как мне один статик сказал когда-то, что браки зимние более устойчивы, чем весенние браки. Статистика определила, что весенние браки не очень надежные, зимние более надежные. Я подумал, надо жениться зимой, значит, я был тогда молодым, и уже тогда извлек урок для разума, мне была пища, что надо зимой жениться. Я не хотел разводиться, знаете, нет, зачем? Я хотел хорошей семьи, все по-настоящему, верности, любви, все. Но я с разными вещами сталкивался в жизни, знаете, я все там тоже прошел, да. У меня опыт есть такой же тоже. Разум. И разум видит последствия. И есть первый класс разума, второй и третий класс разума. Ну, также можно еще другое рассмотреть, но мы о разуме говорим сегодня. Интересно, что первоклассный разум получает опыт жизни, вы не поверите, на слух. Ему не нужны испытания, пинки судьбы, знаете, там какие-то там внушения, там палки какие-то, знаете, дисциплина, надзор, наказание. Не нужно. Услышал, все понял. Например, человеку говорят, за воровство тюрьма, там срок от 3 до 5 или там сколько-то, со зломом больше. Ну, просто говорят ему, закон. Он слушает, все, получил опыт. Воровать не надо, все просто. Второклассный разум, он не может получить опыт жизни на слух, прочувствовать его. Есть наказание за воровство, он думает, его разум думает, ну а если нет свидетелей? Есть риск, конечно, но представьте, если нет свидетелей, вы что-то своруете, вы станете богатым быстро. Это его ослепляет ум и чувство, легкая добыча, вот это вот, жадность, вожделение. Он идет на риск. Один раз удачно, два удачно, третий раз, оп, попал. Попал, отсидел, ну это второклассный разум. Теперь он говорит, все, я понял, я завязал. Все, братья, хватит, я туда больше не хочу. То есть получил опыт именно на примере, на страданиях. Все, усвоил. Это разум. И третьеклассный разум, это никакой разум. Он не может опыта жизни получить ни на слух, ни на опыте. Рецидивист называют, да, рецидив. Интересное явление. Его наказывают, сажают, он выходит, снова то же самое делает. И так это повторяется всю жизнь. Он совершает те же ошибки, или как мы говорим, вне тюрьмы я наступаю на те же самые грабли, мы говорим. В свободной жизни это тоже принцип работает. У нас, мы не узнаем, скажем, грабли были белого цвета, понимаете, а здесь они оказались красного цвета. Ну, конечно, я не понял. Те же самые грабли, но другого цвета просто. Один человек ко мне подошел и говорит, я, говорит, уже третий раз женюсь, говорит, и третий раз развожусь. Скажите, что я делаю не так? Вот почему со мной такие вещи? Я говорю, покажи мне фотографии твоих жен, расскажи, какие они. Я говорю, ну посмотри, ты же одинаковый тип выбираешь. Властных женщин. Красивых, смелых, властных женщин, которые тебя потом хотят поставить на колени, начинаются конфликты. Ты один и тот же образ выбираешь для себя. Первый раз неудачно, второй раз неудачно, третий раз неудачно. Ты не можешь понять? Что тебе нужна другая, это не жену ты выбираешь объект наслаждения, это что-то другое, это не жена, тебе нужно сменить образ жены. Что мы ищем, жену или женщину? Или кухарку, или служанку, стиральную машину, кухарку, что там еще? Что мы ищем? Мужчину или мужа? А что такое муж? А спросите любого, сейчас никто не знает, не сможет определить, что такое муж и жена. Это мужчина и женщина, пол. Никакого отношения к полу не имеет слово «муж» и «жена». Это обязанности, положение. Это не пол. Это даже как мать. Мы не рассматриваем с точки зрения пола. Мать – это положение. Это совсем другой объект. Смотрите, к матери нет вожделения. Потому что пол тут ни при чем. К отцу то же самое. Пол тут ни при чем. Это положение. И отец олицетворяет разум. Принять именно решение, мужская форма. Женская форма, поддерживающая и вдохновляющая форма, это ее функция. И вот тогда они муж и жена. А если они объединяются без разума и без поддерживающей силы, это не брак, это узаконенная проституция. Это чувственное наслаждение. И там, где чувственное наслаждение, разум теряет силу. Подчиняется как бы. Он есть, но слабый. Он слабый. Человек идет по улице летом. И говорит, о, какая красивая женщина. Глаз видит, смотрите, форму. Возбуждается ум от красоты женщины, ее фигуры, ее формы. Так работает природа, мужская, женская, автоматически. Автомат это. Это не вы даже, это просто ваши тела соприкасаются, импульсы идут, гормоны начинают работать. То есть ваш, как бы, ваша суть здесь ни при чем. Она просто находится в этой ситуации, эта суть. Попадает в эту ситуацию, в зависимость от нее. А наша задача освободить нашу суть от этих вот лишних зависимостей, которые отвлекают нас от главной цели жизни. И вы думаете, о, ум начинает помогать. Глаз увидел, ум возбуждается, говорит, подойди, познакомься. Ну, спроси, сколько времени, ну, знаешь, ну, заговори, ну, сделай комплимент там, попытайся хотя бы. И ум уже строит план какой-то. А тут еще разум, видите, есть, оказывается, у меня. Он говорит, ты что, с ума сошел, ты что делаешь? Тебе же рядом жена стоит, куда пошел? Разум ведь оценит еще обстоятельства и последствия этих обстоятельств. Но я видел такую картину, когда мужчины рядом с женами заигрываются с другими женщинами тут же. В ресторанах, там где-то еще. Прямо на виду это делают. Для того, чтобы разум потерять, нужно немножко интоксикации. И свобода от разума. В Индии мне сказали, говорит, вот видишь, корова идет. Вдоль лавок, там на улице прям лавки овощные, прямо вот на улице все под такими тентами, там сразу начинается торговый ряд. Прямо на улице идете, все видите. И идет корова. Что она, куда она? К овощной лавке идет. Она увидела капусту, там и идет туда. А я не хозяин, нет закона, понимаете, корова, язык и все. И сразу тянется туда, к этой капусте. Там хозяин с палкой. Бабах ее. Она уходит в другую лавку, там туда идет. Там тоже хозяин. И так она целый день ходит, там, ну, что-то найдет, конечно. Ну, то есть аргументом от бакулы, палкой управляет ей. Но люди же так не ведут себя нормально. Увел капусту и пошел сразу же. Он понимает, надо заплатить, там, надо как-то там есть владелец. Но он, разум-то есть у него, нет? У коровы нет разума, понятно, она не видна. Но в конце концов, дай что-то, пусть успокоится, хорошо. Или вот нищий тоже. Что такое нищий? Это уже разум потерявший человек. Он не может заработать деньги, не может устроиться в жизни. Разум. Энтузиазм – это тоже разум. Вера, надежда, любовь – это тоже разум. Это все можно потерять. Смотрите, можно остаться без ничего, бездыханным, можно жить как мертвое существо, неспособным к какой-то деятельности, какой-то цели. Понимаете, потерять можно энтузиазм и веру в жизнь вообще. Это все функции разума. Это главная наша сила. Главная удача заключается в этих энергиях. Вера, надежда, любовь и знания нужны, чтобы не совершать этих ошибок и не разочаровываться. И в самих ведических книгах говорится, что чувства контролируются умом, направляются, ум контролируется разумом, а разум чем контролируется? И они говорят, шастры. Шастры – это интересное слово. Это оружие для ума, говорится. Разум использует оружие, чтобы контролировать ум, знание. Ты что, сумасшедший, он говорит? Зачем ты ходишь, хочешь принять ЛСД? Ты видишь последствия какие? Ты слышал об этом? Ты сумасшедший, нет? Если он сильный, достаточно только одного импульса. Стоп! И все. Останавливайтесь. Разум? Воля? Или хорошо, уже перешагнули черту, и вот тут нужна помощь еще разумных людей, там, врачей там, и собственное сильное желание. Тоже можно преодолеть. Любую проблему можно преодолеть. Если человек получит более высокий вкус, чем наркотик, чем алкоголь, чем сексуальное наслаждение. А есть такое? Вот в том-то и дело. Это называется шастра. Что-то за оружие. Это мощный духовный
вкус, превышающий опыт чувств и ума. Вот наша цель в чем.
Не просто ограничивать себя, быть разумным, да, и там, нет, нет. Ради чего это делать-то? Наше поколение спрашивало, вот вы говорите, курить плохо, а нужно бросить, а ради чего? Смысл-то какой? Ты умираешь курящий или не курящий, как разница, ты умрешь? И пьющий, и не пьющий. Как говорится, лучше быть 3 года, да? Чем 300 лет вороной, да? Падали питаться. Лучше жить 3 года или 30 лет, питаться свежей кровью, говорит, да? Это Пушкин написал где-то там. Чем 300 лет питаться падалью. Вот в чем смысл, они говорят. Поэтому хорошо, тут я курю, тут я выпью, но я как-то наслаждаюсь жизнью, а зачем себя ограничивать? Ради чего? Я же живу один раз, так? Ну хорошо, я могу себя ограничить, да, когда я студент, я могу жить в общежитии, на какую-то там стипендию, там как-то, да. Но я знаю, что в конце я получу образование, займу какое-то положение, буду зарабатывать и буду наслаждаться жизнью. Ради тех наслаждений я могу терпеть какие-то лишения. Ради наслаждения я готов это делать. Опять же, ради наслаждений. Смысл-то в наслаждении. Но этих наслаждений, которые мы имеем и ставим этой целью, недостаточно, оказывается, нам. Спросите любого, кто достиг успеха вот такого материального. Да хоть какого. Хоть всю империю. Спросите любого. Почитайте историю. Кто из императоров был счастлив? 7-й уж год я царствую свободно, но счастья нет измученной душе. Шекспир. Нет счастья измученной душе. Это такое бремя, власть и деньги, боже мой. И ради чего... Кроха чувственных наслаждений. Да, может, там банкиры там, и прочее, что они там. Они едва успевают поесть. У них время на наслаждение толком-то и нет. И наслаждаются они в основном в уме. У меня небоскреб. Но ты же не живешь во всем небоскребе одновременно. Ты в каком-то уголке сидишь и все. Ты думаешь таким образом. Тебя опять обманывает ум. Я богат. Я умираю богатым. Хорошо, вы... Едите мороженое с ладони. Что вы бедный человек? А я богатый, ем в золотой тарелке, но вкус мороженого-то не изменился. И размер желудка остался прежний. Иллюзорное наслаждение. Это все позиция разума, о чем я говорю. Он может это все соизмерять, сопоставлять и видеть последствия всего этого. Итак, разум принимает решение. Он различает, что хорошо, что плохо. Это одна из его функций. Другая функция разума – сомневаться. Вы говорите, есть шастра, освобождающая нас от каких-то вот, ну, чувственных наслаждений, дающие высокий вкус, более высокий вкус, так? Самадхи, вы говорите, там транс какой-то, экстаз, может быть, там как его назвать. Я сомневаюсь. Не было у меня такого опыта. Есть сомнения. Естественно, есть сомнения, раз опыта не было. Это разум. И если я просто слепо принимаю, это отсутствие разума. Или слепо отвергаю, тоже отсутствие разума. Разум сомневается для того, чтобы исследовать. Так, вы утверждаете, не только вы утверждаете, да, значит, в книгах тоже это есть. И даже там целая система, да, описана, как эти уровни, да, вот, счастья. То есть какая-то наука существует. Хорошо, давай-ка я посмотрю, ну-ка я исследую, сам подумаю. Это разум. И когда он уже получил все необходимые аргументы, следующая функция разума делает окончательный вывод. Именно он. Окончательный, то есть без колебаний. В явас, ятмика, бутир, экехекуру, нандана. Одна цель остается у него. Вот тут вы уже могущественный человек. Многоветвист разум тех, кто нерешительно говорится. Вы ничего не достигаете, оставаясь на уровне сомнений. Сомневаясь, что душа несчастлива не в этом мире, не в следующем, говорится в ведах. Вы должны найти цель, сделать выводы непоколебимо. И вы достигаете. Вот и все. Есть история о 5 пандавах, которые обучались военному искусству, когда были еще юношами. В школе у Дроначарьи, в учителе. Если видели Махабхарату, то, наверное, вам знакомы эти персонажи. Но суть в чем? Они будущие воины, их нужно обучить стрельбе из лука, владеть оружием. И Дрона, он браман, могущественный, он знает эту военную науку досконально. Мистик. И он зовет Пхимасену, одного из пандавов. дает ему лук, стрелу. И там на дереве соломенная мишень птицы, чучело, с этим черным глазом. Говорит, Бхима, возьми лук, накладывай стрелу, готовься стрелять, целься. Бхима целится, это средний брат пандавов. Но он сильный, очень могущественный. И Дрона спрашивает, а что ты видишь, Бхима? Говорит, вижу, ну, птицу, мишень вижу, вот, цели сюда. Что ты еще видишь? Дерево вижу. Другие деревья вижу. Так, отдай оружие, уходи. Ты не годишься, ты лучником не будешь. Иди, Ютыштира, старший брат. Бери лук, стрелу, целься. Что ты видишь? Вижу птицу. Что-то еще? О, я вижу, там еще одна птица есть. Да, отдай лук, иди. Ты не сможешь быть лучником. Арджуна, иди сюда. Арджуна будет лучшим лучником мира. Бери лук, целься. Что ты видишь? Ты видишь птицу? Нет. Ты видишь дерево? Нет. Ты видишь другие деревья? Нет. Так что ж ты видишь? Только глаз птицы. О, стреляй, ты будешь лучником. Это разум. У нас есть силы, есть все необходимые возможности достичь цели, если у нас только одна цель в жизни, не две. Это как у женщины, говорится. Только один шанс быть счастливой в личной жизни. Один шанс в силу ее природы. Также в жизни человека есть шанс только тогда, когда у него есть одна цель в жизни. Превосходящая все, включающая все остальные достояния. Высшая цель в жизни. В этой жизни становится успешной. Нас на 200%. В другом случае она невозможна просто. Если о ней подумать с платформы ума и чувств, мы скажем, самадхи невозможно. О, это сложная йога, это нужно все бросить, это нужно от всего отречься. И люди начинают рассуждать, это о том, о сём, и говорят, это невозможно. Отречься нужно только от своего невежества. От хороших вещей не отрекаются. Хорошими вещами мы должны пользоваться, они нам даны для развития разума. Отрекаться нужно только от плохих вещей. Вот что такое отречение. Отречение – это привязанность к шастре, к чему-то самому лучшему, возвышенному. И, естественно, мы уже теряем вкус к низменному. Нашей биологической животной природе, телесной природе. И постигаем свой дух. Это и есть смысл самадхи, то есть той мишени. Та мишень – это я сам. Моя собственная, та изначальная, духовная, вечная природа. Путь самосознания. И любовь, она тоже может быть на уровне чувств, ума. Здесь она вот просто любовь на уровне запахов, форм. На уровне ума это любовь на уровне фантазии, обожествлений, которые потом меняются, трансформируются. На уровне разума она постоянная. Насколько постоянная? Знаете, что веды говорят? Древние веды говорят. Сегодня не знаю, насколько это применимо, но древние веды говорят, что муж и жена – это два вечных партнера. Они никогда не меняются из жизни в жизнь. Партнер остается всегда прежним. Та же самая жена, тот же муж из жизни в жизнь, пока не достигает цели. Нет необходимости искать каждую жизнь мужа и жену. Знаете, какие были физические традиции? Когда у людей была другая, более благочестивая карма. Замуж выдавали девочку уже в 5 лет. 5, 6, 7, 8 лет. Как? Она жила с отцом, с родителями. Но она знала, кто ее муж. Вот тот мальчик. А тот мальчик знал, что вот это вот будет моя жена. Они уже муж и жена. Все. Никаких поисков. Не нужно ночных клубов. Искать мужа. А как его еще найдешь? Вот только так надо показать что-то. Он тут же клюнет, понимаете? Я вам скажу, это клюнет похотливый человек. Это не муж придет. Он даже может и жениться на вас, но это не будет функции мужа выполнять. Будет ждать совершенно от вас других вещей. Это целая наука отношений, семейные отношения. Это целая династия, это целые традиции, глубочайшие традиции, утраченные сегодня. О чем мы говорили до этого? Только что.
О любви на разуме.
Да, 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 о любви. О любви. И это верность. Видите, партнер не меняется на уровне разума из жизни в жизнь. То есть наши отношения, если они не закончены в этой жизни, они продолжаются в следующей жизни. С того момента, на котором мы остановились, это шастра. Не разрушается сама, разрушая невежество, сама не разрушается. В этой жизни вы обретаете духовные знания, они с вами переходят в следующую жизнь в форме качеств и уровня сознания. Сразу же врожденные качества, способности, таланты обретаете. Вам не нужно их развивать, они у вас уже есть, потому что вы их уже обрели в прошлом. В прошлой жизни. Эта жизнь продолжает, пока не достигаете полного совершенства. Все. То есть муж и жена никогда не расстаются. Разводов не существует. Это Тэтчер также говорит. Какой развод? Самскара пожизненная, вы все равно помните друг друга. Нет разрыва на самом деле. Разрыв условный только, умозрительный. А на самом деле вы связаны с этим человеком, потому что тонкие тела объединяются, говорится, это муж и жена, одно тело, говорится. Тонкие тела объединяются в сексуальной бхаве, настроении. Тонкое тело объединяется. Два физических тела, а тонкое тело одно становится, связано. Этому плохо, этому плохо. Этому хорошо, этому хорошо. Этот чувствует, этот тоже чувствует. Этот обманывает, этому плохо. Все очень связано. Видите, как природа все устроила? Какой контроль она дает нам, да? Брак нас защищает от незаконного секса. Вот его главное назначение. Потому что незаконный секс – это как раз всепожирающий враг разума, говорится. Вот от чего разум теряют мужчины и женщины сегодня. От того, что сексуальную культуру сейчас заполнила все. Давайте остановимся. У кого еще разум остался? Давайте осмыслим жизнь. Давайте отвлечемся от этих возбуждений сексуальных и других желаний материальных, которые нас гонят куда-то, неизвестно куда. Вы строите поезда, чтобы ездить куда, спрашивал Толстой. Вы уже создали аэропланы, чтобы лететь. Зачем? И никто не мог ответить на его вопросы. Зачем и куда, смысл никто не знал. Просто вот всем нравилось летать, ездить на поездах. Мудрецы говорят, хорошо, вы садитесь вагон люкс. Там все удобства. Но он отцепленный, он никуда не едет. А что, неплохо, правда же, да? Он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко, а Столтурно говорит, город Ленинград. Правда, говорит, я же только что утрутил. Он еще поспал немножко, снова глянул в окошко. А Столтурно говорит, это город Ленинград, так ты остался в Ленинграде. Вот какой рассеянный, с улицы бассейна, сел в отцепленный вагон, оказывается. Почему выбираем отцепленный вагон с комфортом, чем аскетичный вагон, который все-таки едет, понимаете? Пусть моя жизнь какая-то вот простая, может быть, там не все у меня есть, да, как у других людей, но я еду, я двигаюсь к цели, вот что важно для меня. Не нужно всем быть богатыми, это иллюзия. Это сумасшедшая иллюзия, навязанная какой-то рекламой или престижем. Не нужно гоняться к роскоши, нужно гнаться к счастью, рваться, стремиться к знанию и к счастью. Не родись красивый или богатый, родись счастливый, об этом говорят люди. Остальное к тебе придет само собой, сколько тебе положено. Уже отмерена тебе эта жизнь, и деньги отмерены, и здоровье отмерено, и день, когда ты умрешь, уже известен. Все уже есть у меня. Что же мне не хватает разума, чтобы оценить то, что у меня есть, и не завидовать другим? Почему я хочу стать как кто-то? Почему меня просто, почему он богат, а я не богат? Почему у него такая машина, а у меня нет такой машины? Почему, почему, почему? Разум говорит, это зависть, отбрось все это не твое, не твоя природа. Ты страдаешь от этой природы, это не твоя природа, твоя природа счастья. Зачем ты эту зависть пускаешь в сердце? Зачем ты жадность пускаешь в сердце? Зачем вожделение пускаешь в сердце? Это же не твоя природа, это же страдание. Твоя суть другая совсем, твоя суть любовь, добро. Служение, отсутствие зависти. Все добродетели – это твоя природа, главная из которых – любовь к Богу, ко всему. Вот она, шастра. Она провозглашается просто во всех религиях, возлюби Бога. Да. Не разъясняется толку, поэтому на уровне религии мы не получаем, может быть, каких-то знаний больших, глубоких. Но веру нам направление дает, дают священные книги. Но мы сегодня современные люди, нам нужны семинары научные, да, чтобы показать, что это научно, это не просто какой-то призыв, знаете, сентиментальный, религиозный, фанатичный. А в этом есть наука, есть обоснованный смысл, разум. Поэтому это нужно более подробно рассматривать. Это же всего лишь одна лекция, но я же это изучаю уже полжизни на собственном опыте. Я могу и больше рассказать об этом. И еще больше могу рассказать об этом. И еще, тут конца и края нет. Что касается каждой из этих составляющих, это целый океан отношений. И мы должны научиться плавать в этом океане, жить в этом океане. Это океан или река, говорится, жизни. Отгадайте загадку. Почему, когда слон большой и сильный входит в реку, его в течение уносит? А маленькая рыбка плавает куда угодно, свободно. Это ее стихия, да. Маленькая рыбка, видите, она может против течения, как угодно, свободно. А слон большой, значит, такой сильный, входит в реку, и уносит. Больших лидеров смывает, видите. То есть это наука жизни, где вера имеет большую, главную роль. Вера, с верой начинается первый шаг. И вера дает первое чувство счастья, новизны нашей жизни, обновления нашей жизни. Это вера. Вера в себя, вера в душу, вера в вечность, вера в любовь, вера в Бога. Только будьте осторожны, не превращайте в религию все эти вещи, в догмы. Нужно учиться жить. Не только верить. Еще вера – только первая ступень. Это не вершина. Вторая ступень, когда мы обретаем веру в такие вещи возвышенные, с позиции разума, мы ищем общество людей для общения, это вторая ступень. У нас меняется круг общения. Придет время, мы сможем войти в круг мудрецов, каждый из нас. Просто при помощи веры это происходит. Общаясь с мудрецами, вы становитесь мудрецами. Общаясь с негодяями, я принимаю их качество. Если с кем общаешься, да, того наберешься. Это вторая ступень. Третья ступень, когда мы имеем доступ к общению с мудрецами, мы перенимаем их образ жизни даже, то, что раньше было невозможно для нас, становится возможным. И вдохновляющим там же еще. У нас такая решимость появляется, да, совершать практику духовную. Медитация, ранние утренние подъемы, освященная жизнь, освященные братья, освященная пища. Понимаете, это наш труд. Но это какой радостный труд. Какая-то внутренняя жизнь открывается у человека, когда вы начинаете делать, жить, двигаться в этом направлении сам. И тогда вы замечаете одну вещь, уникальную, что раньше никто не замечал. Ваше сердце очищается, облегчается. Вас больше не мучают ненужные желания. Сами просто растворяются. Вы чувствуете такую свободу, что вы теперь свободный человек. Ваши руки развязаны, ваши ноги развязаны. Ваши чувства чувствуют. Ваше сердце любит. Понимаете? Это и есть у вас. То есть чистое сердце называется. И вот тут вы чувствуете тот вкус, который вы искали много-много жизней. Открывается как ключ. Начинает бить изнутри. И теперь все, что вы говорите людям, они вам верят. И вы их не обманываете. Теперь можете вести за собой, быть лидером. Можете учиться и учить других. Начинаете действовать в реальной жизни. Все, что вы делаете, ценно. Потому что в этом есть вкус. Шахта присутствует. Если вы говорите кому-то, мясо есть плохо, люди будут вам верить, потому что у вас есть более высокий вкус. Если вы скажете, интоксикации, препятствия, это деградация, и люди будут верить, они будут слышать, они будут чувствовать. Потому что у вас есть более высокий вкус, чем просто интоксикация. У вас есть такая решимость и твердая вера в это, и люди будут чувствовать это, что это правда, что-то есть выше. Один святой жил в святом месте Вриндаване, тоже мне рассказали в Индии эту историю. Несколько веков назад, может быть, лет 500 назад, жил в соломенной хижине и писал книги. Книги поныне его мы читаем еще на санскрите. Изучаем. Потому что это великий святой. То, что он писал, другие измерения описывал жизни. И он мечтал построить храм для своего божества сердца. Но он был нищим, что там, жил просто в своем хижине. Но думал, вот неплохо было бы храм построить для божества. И однажды шел как-то он там и увидел драгоценный камень, дорогой лежит. Он подумал, должно быть, Бог мне посылает эти богатства, чтобы я храм, он же слышал, знает мое сердце, мое желание. Взял этот драгоценный камень, принес себе в хижину соломенную. И он спал на подстилке на соломе. И положил рядом и сел писать книги. И когда стал писать книги, подумал, боже мой, похоже, я отвлекся. Нет, нет, нет. Меня сбил с толку ум и чувства. Вот я ошибку совершил. Драгоценный камень слепил меня. Не нужно. Мне нужно писать книги. Когда я этот храм построю? Зачем? Связываться с деньгами. Это много работы. Все меня отвлечет от главного моего служения. И в угол, в мусор бросил его туда. Через пару дней пришел вор. Странное явление. В соломину хижину. Я говорит, я вор тут, я грабитель. Давай все, что у тебя ценного есть. Там с ножом зашел, все как надо. А это святой ему говорит. Его звали Рупа Госвами. Ты вообще не ошибся, нет? Ты куда пришел? Я садху, у меня вот, ничего нет. Соломенная подстилка. А, нет, 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 тебя правильно Господь послал. Правильно? Ну, там в куче мусора. Поройся. Там есть что для тебя. Удивился этот вор. Куча мусора, что там ценного, там ногой пошевелил. Ох, драгоценный камень большущий. Вот его забирайте. И он даже внимания не обратился, пишет книги. А этот вор был очень разумный. Взял драгоценный камень, уже пошел на выход, и вдруг остановился. И у него в голове такая мысль. Странный человек. Смотрите, он так легко расстался с драгоценным камнем. Это значит, что у него есть какая-то большая ценность. Для него он ничто вообще, как мусор. Он вернулся и говорит, подожди, я грабитель. Ты меня не обманешь. У тебя есть что-то более дорогое. Не так ли? Ты мне так легко отдал этот камень. Давай, признавайся. А, да, говорит, ты умен. Есть. Я тебе скажу, что более ценно. Только вот этот камень сначала выбрось в пруд вот это. Этот камень в пруд? Выбросить? И тогда более ценное. Он поверил ему. Выбросил в пруд этот камень. Рупа Госвами ему открыл духовную науку, шастру. Этот человек испытал транс, и жизнь его изменилась. Такая история была с великим святым. Иисус, вы знаете, жизнь Иисуса, если вы читали, похожие вещи делает каждый святой. Похожие, как он может мгновенно изменить сознание некоторых людей, повлиять. Кто это был? Петр? Сборщик налогов? Нет? А? Матвей. Он сидел там у ворот храма, помните, да, больше налогов там. И это люди обычно такие жадные, знаете, они деньги собирают, их не любят там как-то вот, собирают подати. Иисус остановился около него, помните, и сказал одну фразу. Это брось, пойдем со мной. Он все бросил все деньги и ушел, больше не возвращался. Такая история, короткая с Иисусом, видите. А Франциск Ассизский? Он же был богачом. Наследство у него было очень богатое, отец богатый. Но когда у него проникла эта пхава, он отказался от всего, босиком ходил зимой и летом, в одном рубище. И этим счастьем своим привлек всех своих богатых друзей, которые сделали то же самое. История, факты исторические. Неземное счастье какое-то, что человек не заинтересован в этом всем. Да, с мирской точки зрения, конечно, блаженный человек, да, явно, но ненормальный. От таких богатств отказаться. Богатство, может быть, есть, а может быть, нет. А вот счастье, значит, счастье. Сколько нужно денег, чтобы купить счастье? Вот вопрос. Сколько же нужно денег? Сколько угодно, не купим. Нет такой цены. Счастье не покупается, не продается, а вот оно такую природу имеет. Если оно продается, покупается, это уже подделка. Это уже скверна какая-то продается. Продажное счастье, знаете, неприлично звучит даже. Поэтому суть, как бы, разум, видите, что оживить свою душу, да, свою жизненную силу проявить, свои способности, возможности. И главная способность – не способность зарабатывать, не способность успешно вести дела, не способность создавать семью. Нет, не это главное, не с этого начинаете. Главная способность – быть счастливым, остальное легко сделать, если у вас есть счастье и знания. Счастья без знания не бывает. Счастье в невежестве – это уже другая тема. Поэтому, чтобы обрести счастье, необходимо учиться. Нужна школа. Школа контроля ума и чувств, а счастье уже есть. Оно нас ждет. Если только мы обуздаем вот эту низшую природу, оно проявится. В общении с чистыми людьми оно вспыхнет, как полено вспыхивает от огня. Легко. Когда оно сухое полено, оно вспыхивает легко. Мокрое с трудом. Это мокрое полено. Это сухое полено. Вот и вся философия вкратце. Вот такие решения можно принимать разумом. Удивительно и достигая цели. То есть в нас все это необходимо есть. Можно сейчас подумать о вопросах. Возможно, я не все раскрыл, что мы хотели услышать, поэтому будут еще вопросы. Можем поговорить на любые темы, которые вас заинтересовали в процессе лекции. Где?
То, о чем вы говорите.
Как достичь? Практический вопрос теперь, да? Как это сделать? О практике мы сегодня почти ничего не говорили. Давайте я тогда скажу несколько слов о практике. Это вот была наша теория, анализ. Это был аналитический подход. Называется Санкхья-йога. А теперь давайте рассмотрим наш образ жизни. Я думаю, что если вы сейчас первый раз это услышите, вы можете сделать целое открытие сегодня в вашей жизни. Вы можете сейчас удивиться, какие у вас есть возможности, которыми мы не пользуемся. У всех. Здесь сидящих без исключения. У нас с вами есть в распоряжении сутки, которые циклируют. День за днем, день за днем, день за днем, день за днем. Сутки мы привыкли понимать, как вот восход солнца, закат солнца, полдень там, где есть работа, есть отмеренные часы, есть какие-то обязанности. Мы в этом ритме уже в этой колее едем. Теперь давайте подумаем с другой точки зрения. Что это за колея такая? Что это за циклы и зачем? Почему повторяется одно и то же? С работы на работу, домой, отдых, работа, отдых. Что это такое? Это вращение называется. Вращается этот цикл, не только суточный, недельный, месяц, года идут, есть юги, эпохи. Есть разные циклы астрологические, вселенские циклы существуют. Но у нас есть вот сутки и наши человеческие года, земные. Повторяются. И это не что иное, как описывается вращение гун природы. Это целая тема для обсуждения. Гун означает качество. Три качества существуют генеральные, они вращаются и смешиваются. В итоге, смешиваясь, образуется все это мироздание, во всем разнообразии, из трех составляющих всего. Качеств. Мы называем это вещество, да? Или элемент химический. Здесь говорится гуна, качество. Давайте рассмотрим с позиции качеств это все теперь. Качество – это взаимодействие материи с сознанием, в кого вы превращаете взаимодействие, скажем, с водкой. Это какая гуна? Невежество. Значит, вы обретаете гуну невежества, соприкасаясь с водкой. Вы обретаете все эти качества. Вот это гуна называется. Если соприкасаетесь с знанием или с просветленной личностью, вы обретаете тоже просветление. Гуна переносится, то есть качество переносится, взаимодействует. Физически, химически, психологически, психически, как угодно. Взаимодействие идет на всех уровнях этих гун природы. Они внутри нас, вне нас, как матрица, помните, да, она повсюду. В мыслях, в пище, в счастье, в философии, в образовании, в нашем поведении. Гуны, 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 гуны. И тамас означает это невежество, гуна разрушающая, это болезни, например, все, что приводит к болезням, к депрессии, к безумию, к лени. Это самая низшая гуна считается. Это качество тоже жизни, да, но страдания. Страсть – это другая гуна, возбуждающая нас какой-то выгодой, да, это вот мужчина и женщина, вожделение, это стремление к карьере, к деньгам, это организованность, присущая этой гуне, решительность и героизм, достижение вот таких материальных целей, конкуренция, характерная этой гуне. Там есть плюсы и минусы. Если в невежестве одни минусы, то тут уже есть плюсы, организованность какая-то, образование, какой-то сентимент, какая-то любовь уже к человеку появляется, хотя и ограниченная. Это страсть. Если вы едите пищу, скажем, острую, там, скажем, слишком горячую, эта страсть, она возбуждает, там, лук, чеснок, она возбуждает, но имеет недостатки, вызывает болезни. Она двойственная, эта гуна. Там есть и плюсы, и минусы. И просветляющая гуна, когда вы видите вещи, как они есть на самом деле, не ослепляющие они богатством, ни деньгами, ни возбуждением сексуальным, это сатва-гуна. Она подобна солнцу. Когда встает солнце, вы все просто видите в истинном свете, как оно есть. Это гуна мудрости, знания и счастья. Смотрите сутки. Они тоже в гунах природы. Делим на три части наши сутки. Это 10 утра. Ну, 10 дня уже говорят на санскрите. Что утро начинается с 2 часов ночи. А с 10 до, мы делим 24 на 3, сколько получается? По 8 часов, да? По 8 часов, значит 10, 18 часов. 18 часов это вечернее время. Это время нашей активной деятельности, гуни страсти. Здесь страсть. Это время суток называется страсть. Активная деятельность, работа. Здесь начинается. В 6 часов вечера должна быть прервана обязательно. Ритм нужно. Нужно почувствовать ритм природы. В 2 часа дня у вас здесь вот получается пик этой гуны. Здесь вы уже что-то делали и что-то уже собираетесь делать, потому что совершенно ясно. Тут ясность вашей деятельности наступает где-то в середине. Пик наступает. Здравствуйте. К 18 часам ослабевает эта гуна, вы устаете. Называется это усталость. Есть люди, которые не устают вообще. Они просто в другой гуне находятся. Например, вы устали, и вы куда идете? Вы идете отдыхать. Куда? Ну, на озеро, там, допустим. Вы там как сумасшедшие плаваете или играете в волейбол. Устали называется. До изнеможения причем. Отдохнул, говорите. То есть вот тут интересно. Усталости, как институт сна, который изучает сон, говорит, что сон человеку ты не нужен, нужен отдых. А сон не нужен, можно не спать, если вы умеете отдыхать без сна. Но пока мы не научились отдыхать без сна, поэтому сон нужен. То есть тамас – это сон здесь, в этих гунах. Сон и не только. Сон и некоторое время провождения в наслаждениях, в общении приятно. Тут нет долга какого-то, работы, там напряжения. Вы просто можете с друзьями общаться, там, может быть, почитать какие-то книги, посмотреть какое-то там кино, обсудить, то есть вот отношения строите свои. Это невежество. И здесь мы спим. Значит, 6 часов плюс 8. Да? 2 часа ночи получается. Верно? Я правильно посчитал? У меня с математикой проблема. Да. И, значит, середина этой гуны сколько получается? 22 часа. Середина этой гуны. Значит, вы должны в это время спать. Самый эффективный сон считается с 8 вечера до 12. Вот этих 4 часов они заменяют 8 часов спячки, скажем, но в другое время. И даже не высыпаетесь. Но спать нужно уметь. Сон зависит от наших отношений с людьми и исполнения долга. Крепко спит человек, который исполняет свой долг, и тот, который любит, и его также любят. Этот сон считается самый крепкий, глубокий и самый эффективный. Тогда вы восстанавливаетесь за 4 часа легко. Если у вас проблемы в отношениях, если долг не исполняется, если вы угрюмы ложитесь, неудовлетворенный, сон неглубокий, отдыха не будет настоящего. Отдых происходит только в глубоком бессознательном сне. Без сна отдохнуть человек не сможет. Функции тела, связанные с бодрствованием, не могут восстановить силы, они их только расходуют. Пока человек не уснет глубоко, не отключит разум, функция сна еще вот это. Да, пока разум не отключится, не произойдет отдыха. Значит, тело должно отключиться от разума, подключиться к другой стихии, которую мы в глубоком сне не осознаем. Но когда просыпаемся, говорим, как хорошо я отдохнул. Не знаю, где, как это произошло, но вот я выспался, я отдохнул. Все, было, что-то было, но не знаю, что. Йоги знают, что это было. Обычный человек не знает, что это было. Просто спит, просыпается, не думая, идет на работу. Значит, в 22 часа это глубокий сон должен быть у нас. В 2 часа начало пробуждения. Если мы не пробуждаемся, скажем, ну вот с 4 до 5 утра не пробуждаемся, если уже после 6 пробуждаемся, срабатывает механизм старения, когда вырабатываются гормоны специально для пробуждения в это время, связанные с солнечными этими вот фазами. Брахма-мухурта называется, перед восходом солнца. Вырабатываются гормоны для пробуждения. Если человек не пробуждается, эти гормоны, они действуют в обратную сторону. Человек быстро стареет. Ускоряется его старение. Так что по лицам можно понять, иногда по лицам можно понять режим дня человека. Особенно его подъем. Главное в его жизни это вовремя подняться утром. Тогда он все успеет сделать. И все сможет сделать гармонично. Как? То рано встает, тому Бог дает, говорится. Поэтому вот в 2 часа мы еще, может, не просыпаемся, но уже начинается этот вот процесс, процесс, активность, уже качество сна меняется. Уже сны нас готовят тоже к какому-то пробуждению, они могут даже вещами подсказывать нам. Если мы в благости расположены, мы будем всегда видеть вещи сны с вами, всегда. Всегда подсказки мы с ним будем получать необходимые. Когда я пишу книги, я много получаю в снах информации. Когда вот я сижу, думаю, не знаю, как там писать, в снах иногда получаю эти подсказки и тоже писать. То есть сон тоже важная вещь, да? В 6 утра вы должны быть пробуждены полностью. Я объясню, что значит полностью. Не просто встать с постели невменяемым, проснулся. Нет, вы должны почувствовать глубокую радость в это время уже суток. Значит, вы пробуждены. Если вы безрадостны в 6 утра, вы не проснулись. Это называется самскара, на санскрите впечатление. Впечатление, которое вы не получили в 6 утра в гуну благости. Это невежество, это начало гуны благости здесь. Здесь ее пик. Вы не получили самскара, весь ваш суточный день уже некачественный. Уже в гунах страсти и невежества. Вы думаете только о работе и развлечениях, работа и развлечения. Вся жизнь, работа и отдых, видите, все, больше ничего нет. При этом недостаточно отдохнуть просто дома, нужно куда-то пойти еще, может быть, там где-то в бордель какую-то. Слишком много развлечений, то есть мы устаем здесь мы не отдыхаем, здесь мы не радуемся, и мы не получаем главное. Вот в этот период времени мы весь просыпаем, весь этот бесполезная жизнь становится в страсти и в невежестве. Страсти и невежестве, бессмысленно. Потому что 6 утра – это время разотождествления с работой и со всем, что мы имеем в этом мире. Со всем, с родственниками, с работой, с деньгами, удачей, неудачей, с врагами, с друзьями, здесь вы с Богом, больше ни с кем. Полное обновление вы должны получить. Полное обновление сознания и ума, готовность к новой жизни – это новый день. Здесь вы думаете только о Боге. Транс испытываете. Очень легко. В это время само время помогает. Брахма-мухурта называется. В 2-3 раза усиливаются мысли на духовные темы, эффекты имеют. В 2-3 раза. Что в это время уже возбуждение и усталость. Нет того эффекта. Нам нужно научиться рано вставать и радоваться своей природе внутренней и Богу. Вот это и есть как бы суть религии. Вот она должна пробудить счастье и смысл жизни. Вот тут он поддерживается. И мы вступаем снова в деятельность, где всегда двойственность, какие-то есть недостатки, удачи, неудачи. Здесь мы общаемся, то же самое. И здесь мы очищаемся. И каждый день мы это делаем. Тогда в этом случае у нас появляется отношение с Богом в сердце. Это шастра. Мы получаем направление изнутри сердца. Что эта чакра должна пробудиться у нас. Так-то пробуждается в это время. Здесь практика. И тогда наша молитва, так сказать, молитва, да, отношение, обращение к Богу, она имеет силу и значение. Потому что здесь эта молитва в страсти, она звучит так. Боже, дай мне здоровье, дай мне денег. Дай мне положение в обществе. Здесь эта молитва звучит по-другому. Боже, пусть все враги мои сдохнут. И вот только мы слышим, Боже, дай, пусть враги мои сдохнут. Боже, дай, пусть все мои враги сдохнут. То есть мы в отождествлениях обращаемся к Богу в материальных, поэтому Он не слышит эти вещи. Встречали люди, говорят, я к Богу обращался, но ничего. Так ты как обращался? Ты вот здесь, в этом. Вот здесь Бог находится. Ты не туда пошел, не в свой кабинет пошел. Не ту дверь открыл. Поэтому для людей создают условия, какие обычно. Ну, храм строят, допустим. Вот храм зайдешь, должен, ну, к Богу обратиться. Потому что на улице ты уже не видишь Бога, правильно? Дома зайдешь, нет Бога. На работе вообще никакого Бога нет. Как Высоцкий пил, и там Бога нет, и там не то, и там не то. Там. Так найди же ты дверь. Это оказывается, твоя жизнь наедине с Богом только ранние утренние часы. Там она. Этот цикл игун материальной природы. И нам дается для духовного развития, для обновления, для деятельности успешной, когда вы обновлены, и для развития отношений с близкими и друзьями. Таким образом, вся ваша жизнь становится гармоничной, успешной, постепенно во всех направлениях. Но вдохновение вы получаете, импульс к жизни, именно здесь. Если этого нет, то и работа теряет постепенный интерес, и отношения наши тоже угасают постепенно, и мы становимся одинокими, и часто никому толком не нужными. Ни детям, ни супругам. Вот так. Так может не сложиться. Если вы наполнены счастьем и знанием, как вы можете быть кому-то ненужной? Как такое может случиться? Независимо от возраста, вы ценный человек, понимаете? Вас днем с огнем искать будут. Потому что вы мудрец. Если у вас есть знание и счастье, как вы можете кому-то быть ненужной? Если у меня нет квалификации, скажем, то кому же я нужен? Если я ничего не умею делать, то кому я нужен? Вот люди говорят, меня там на работу не принимают, и туда на работу не принимают. Вот такая система у нас, понимаете? Вот у тебя квалификация есть? Если у тебя есть квалификация, тебе не нужно ходить искать работу. Тебя искать будут. Тебя будут искать, где этот человек? Кто это сделал? Где этот врач? Он только что вылечил этого человека. Где такой врач? Мне нужен такой врач. Вас искать будут. Вам искать не нужно будет ничего. К вам все само придет. А квалификация приходит прежде всего из равновесия ума, счастья и знания. И затем вы это можете применить в любой области. Успешно. Это практика. Вопрос был о практике. Там был вопрос, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Во-первых, хочу поблагодарить за лекцию. У меня вопрос образовался, когда вы говорили про уровни любви, когда вы нарисовали, немного, наверное, прокомментирую, потому что я не услышал про чувство меры, и хотелось услышать, да, и не услышал про разные этапы нашей жизни, да, про молодость, зрелость и про старость, да. Я думаю, это тоже чувство меры меняется, да, баланс. То есть во главе там, сверху диаграмма сказала Шустер, да, любовь к Богу. По мне, вот, когда вы говорили, у меня в голове все время вращался баланс, да. То есть не нужно уходить от, там, скажем, от тех же чувств, которые нам даны, ну, то есть чувства осязания, чувств. Этим нужно умело пользоваться. Я здесь услышал про баланс, а вот на предыдущей теоретической теме не услышал. Поэтому у меня был вопрос, как это чувство баланса должно быть, да, потому что в полной мере, наверное, мы счастливы, когда мы гармонично развиваемся на всех трех уровнях, да, нужен некий баланс. И как этот баланс меняется с разными этапами жизни, скажем, там, в молодости.
Очень хороший вопрос. Угу. Важный вопрос. Баланс, баланс. Есть в молодости у нас тяга к отношениям, к любви, так, юноши и девушки, естественно, влюбляются, естественно, они хотят отношений, семья зарождается, такая тенденция. И в чем баланс? Брак организовывается. Не просто отношения, брак, ответственность, дхарма на санскрите. Это баланс. Вот любишь, обещай, что всю жизнь будете вместе. Обещай, что будешь всю жизнь выполнять свои обязанности. Накладывается сразу дхарма. Все, делай это. Как говорил апостол Павел, не женился, не женись, женился, не разводись. Все, накладывается на тебя обязанность. Это и есть баланс. Когда при таких обстоятельствах муж и жена образуют семью, происходит что? Они начинают друг друга контролировать. Баланс уже есть в природе, видите? Жена собирается куда-то, муж говорит, куда пришла? Расскажи, куда, зачем? А, туда, туда можно. А туда? Нет, туда ты не пойдешь. Сиди дома. Все, я сказал. У него власть есть. Если жена не может контролировать чувства сама, муж может ее чувства контролировать. Видите, как получается? Это баланс. Муж тоже собирается куда? Куда пошел? Он боится жены, смотрите, тоже. Да никуда не пошел. Да нет, тебе показалось. Все. А сам не может контролировать, жена может контролировать. Вот ведь баланс. Это когда есть любовь вместе с кармой, с обязанностями, с ответственностью. Вот муж, жена, все, пообещали. Тогда баланс есть. Если нет дхармы, баланса нет. Нет брака, ну вот, нет такой ответственности, скажем, да, брак на ответственности. Тогда что происходит? Зачем мне держать корову, когда могу купить молоко на рынке? Вот что происходит. Если есть просто сексуальное привлечение без ответственности, тогда я могу просто купить на рынке молоко, зачем держать корову? А тут ответственность, дети там, не знаю, все это поддерживать нужно. С женой отношения нужно еще поддерживать. И столько всего. Слишком много всего. Если нет ответственности, нет дхармы, нет баланса. Разваливается нравственность, разваливается институт брака, разваливается общество. То есть балансируется все обязанности. И шастра, о которой мы говорили, это разделы знаний, где даются расписания, так сказать, для разных классов людей и укладов жизни. Чему человек должен следовать вот на этом этапе жизни, да, чтобы быть успешным. Первые 25 лет – ученичество. Вторые 25 лет – брак. И там предписано, что он должен делать. Третья часть жизни – отход от дел. И последнее – отречение. И все прописано. Как идти этим путем? Все будет сбалансировано. То есть все уже есть, смотрите. Что нам мешает принять эти правила хорошие? Ум и чувства. Пока они не контролируются, они не могут следовать этому всему. Но как бы не хотят, хотят наслаждения. Поэтому есть обязанности, дхарма накладывается, чтобы мы выполняли под страхом неисполнения долга. Видите, есть же тенденция у людей освободиться от этой дхармы, от этих обязанностей. Если каждая сексуальная связь порождает ребенка какое-то время, правда же, да? Как быть? Если хочешь заниматься сексом, как же быть? Столько детей я же не смогу поднять, да? Противозачаточные средства придумаю. Вот что сегодня происходит. Это называется адхарма на санскрите. То есть чувства не надо контролировать. Нужно что-то придумать. Главное наслаждать чувством. Но вот это и есть препятствие нашим успехам в жизни. Да-да.
Да, я просто скажу, один-два вопроса у нас, к сожалению, время в зале заканчивается. Кто-то еще спросит. Коротко, пожалуйста.
Общество разделяется на тех, кто вакцинируется, тех, кто не вакцинируется, тех, кто болеет, тех, кто не болеет. Скажите, пожалуйста, как пережить это время? Ну, хотя бы пережить его. Что нужно для этого делать? Спасибо большое.
Думайте о высшем смысле жизни. Забудьте про вакцину. Встаньте рано утром. Погрузите его в духовную область. Сердце вам подскажет, что нужно делать. Это индивидуально решается в нашей ситуации сейчас. Сегодня, смотрите, мир изменился как? Ну вот как мы жили, наше поколение, мы были под руководством партии. Все, за нас решали, образование давали, все, все было решено. Нам не нужно было искать абсолютную истину, там все было решено, все давали. Сегодня мы не находимся ни под чьим руководством толком, мы же видим это. Теперь мы должны сами находить решение, учиться, образовываться. Хорошее время. Очень, с этой точки зрения, хорошее время. И пандемия очень помогла. Сейчас люди задумываются именно об этом, что мы должны сейчас учиться сами принимать решения в своей жизни, сами слушать свое сердце, сами работать над собой. В этом смысл. Не позволяйте вашу жизнь решать кому-то другому. Сами находите, но находите верные решения. Правила, примите эти правила чистой жизни, с отличной жизни, вы найдете в сердце все ответы. Это очень индивидуально. Вакцина, чип и все остальное – это от разума людей. Мир, я одно могу сказать, что предсказано также в Пурана. Сегодня уже этот процесс происходит. Когда будет распространяться духовное знание, там написано, мир разделится на два типа людей, на две большие организации мировые постепенно. Этот процесс уже идет. На демонические натуры и божественные натуры. Демонические натуры будут изобретать новые способы тонкого контроля над людьми, чтобы управлять обществом. Божественные натуры будут под управлением сверхдуши, сердца. Выбирайте путь сейчас.
Хотела спросить у вас, у меня такая проблема, вообще я очень долго курю. Ну, давно, идите раньше, когда я со своим разумом договаривалась, смотрела какой-то фильм, читала маленькую книжку, ну, договаривалась о том, что все, завтрашнего дня я не курю. И это было легко и спокойно, я просто выключала эту функцию, как будто я никогда в жизни даже не видела сигареты. То с каждым разом, ну, потом начинала опять курить, и с каждым разом благодать уходит. Ну, уходила, меньше. Теперь у меня, ну, максимум день-два, и то, как бы, любой стресс, и все меньше, ну, и где мне найти опять эту силу разума, как это восстановить, или все уже испорчено, или нет. Ну, то есть не получается, вот такая проблема.
Ну вот, спасибо лично от меня, что вы боретесь. Это уже как бы вызывает уважение к вам, что вы боретесь с этой привычкой. Продолжайте это делать. Будут удачи и неудачи, то, что вы сейчас рассказали. Пока вы не придете к высшему смыслу жизни, не коснетесь его, тогда все решится. Окончательно.
А еще один вопрос по поводу вот привязки. Если ты сильно-сильно чувствуешь человека, даже на расстоянии там километров, очень-очень привязан. Нужно ли убирать эти привязки, если ты просто очень чувствительный человек? И как это сделать, если есть такой момент?
Привязанности естественные, вот эти личные. На привязанности держится семья. Мы не можем ребенка воспитать без привязанности. Мы не можем иметь крепкую семью без привязанности. Одно но. Не чрезмерной привязанности. Вот этого избегайте. Главная привязанность, это привязанность должна быть только к Богу. Дети ваши принадлежат Богу. Ваш муж принадлежит Богу. Моя жизнь тоже принадлежит Богу. Вот она главная привязанность. Если затмевают личные привязанности, эту привязанность не чрезмерная. А не чрезмерная. Из Махабхараты этот пример интересный. Драупади, знаете, они же были в изгнании. Пандовой и супруга. 12 лет, 13 лет. За это время сыновья их выросли. Юношами уже стали. Они их не видели 13 лет. Вот они возвращаются из изгнания. Пандовы. И Драупади, мать пятерых своих детей, очень волнуется, потому что сейчас она увидит своих детей, юношей, уже выросших. Она, как мать, очень сильно волнуется и вот предчувствует эту встречу, это счастье, это волнение. И тут Кришна, этот персонаж трансцендентный, Махабхарати, который Гиту рассказал. А они близкие духовные друзья с Кришной, а он не супруг ей. А у них духовные отношения, глубокие духовные отношения. У нее глубокая духовная привязанность к нему, как к божеству. И Кришна спрашивает, Драупади, а ты узнаешь своих сыновей, вот сейчас увидишь, пятерых? Она говорит, Кришна, ну ты же самый мудрый, ты же самый великий, неужели ты не знаешь, что сердце матери, конечно же, узнает, а сразу узнает своих сыновей. И она отвернулась от Кришны в это время и стала ждать их у входа. Кришна сказал, Драупади, ну тогда мне сделать нечего, я ухожу. И Драупади как отреагировала? Она стала спиной к выходу, вот так же проделывает. Говорит, если ты уйдешь, я на детей своих не взгляну, тогда нет смысла иметь детей. Есть что-то еще выше, понимаете? Давайте соприкоснемся с истиной, которая поддерживает наши семьи, наш разум, наши жизни, каждого живого существа. Вот это наша главная привязанность должна быть. Все остальное сложится. Любить надо. Привязываться как к собственности нехорошо. Будет помеха. Я постану помехой. Да? Будешь играть на скрипке. Будешь? Заставлю. Пойдешь в этот институт. Это моя привязанность. Я могу не учитывать ни природу ребенка, ни его желаний. Это моя привязанность, просто моя эгоистическая привязанность. Но если я понимаю, что он принадлежит Богу, я буду внимателен к его природе. Кто он, какой он? Он тоже имеет свое, как бы, свою индивидуальность, этот человек. Я попытаюсь хотя бы выслушать своего сына 14-летнего, понимаете, что сейчас забывают родители делать. Они забывают, в 14-13 лет они не могут выслушать своих детей. Они начинают просто что-то навязывать, у них конфликты, отцы и дети. Они их не могут понять, потому что не слушают родителей. А если вы не слушаете, разум ничего не поймет, не воспримет. Только на слух. Разум пробуждается только звуком. Поэтому да, он еще неопытный, глупый, но вы должны слушать его, чтобы понять эту личность. Тогда вы друзья. Заметьте, это формула разума. Если вы хотите всем нравиться людям, просто умейте их слушать, все будут вас любить. И дети, и соседи, все люди будут любить вас, потому что вы умеете слушать. Знаете, как люди ищут, кто бы меня выслушал, понимаете? Кто бы меня понял? Идут, знаете, к кому? Не к мужу, не к жене, не к детям, а к психологу или к психиатру. Деньги платят там. Потому что близкие люди не слышат меня, не слушают меня. И я их тоже не слышу. Это проблема. Поэтому вот эта привязанность не должна быть чрезмерной. Да? Это записки?
Да.
О, много. Это личный вопрос, я могу зачитать, потому что тут без имени, это вот мы не знаем, кто написал. У меня есть парень, он хочет на мне жениться, но его папа на мне жениться запрещает, так как я старше парня и думает, не смогу родить. Мой парень принял решение, чтобы мы расписались, хочет уйти от родителей. Вот видите, чрезмерные привязанности, вот они. Чтобы мы жили с ним вместе. Правильно ли это поступок? Сегодня уже мы потеряли семейные традиции, ну, львиная доля потеряна. Даже в Казахстане. Я говорю, даже потому что в России уже следа не осталось. Здесь еще есть местные традиции, как я сталкиваюсь, они еще как бы, ну, ценят семейные традиции, пытаются их как-то вот поддерживать. Тут есть больше что-то сохранено в этом плане. Но все же разваливается на глазах. Разводов много. Вот. Здесь без поддержки, как бы без благословения родителей трудно будет брак создать. На вас будет влиять мнение родителей. Очень частое явление, когда родители против, брак все-таки разваливается под их давлением. Очень частое явление. Если мать не хочет, она там заест, там невестку или кого-то там, или теща, и она заест просто. Вы не выдержите. Тогда нужно жить отдельно, семья распадается, и, то есть такие сложные отношения. Вот. Но поскольку ваши родители, они опираются, ну тут аргумент на один только написан, что вы старше парня, и это не аргумент, не обязательно правильно. Сегодня, может быть, женщина старше, сегодня такое время, Кали-Юга так развивается, сегодня очень трудно создать классический брак. Поэтому даже не возраст определяет успешность брака, а цель этого брака и ответственность. Цель главная. Если у вас совпадают высшие цели, будет хороший брак. Именно так он будет поддерживаться. Я своего друга спросил, говорю, как у тебя в семье? Он говорит, у нас совместимость по астрологии с женой самая низкая. Мы не должны, собственно, жить долго, говорит, по астрологии. Говорит, у вас совместимость плохая. А мы живем, говорит, уже много-много-много лет. Я говорю, как? Ну, трудности есть, говорит, по гороскопу так и есть, у нас трудная совместимость. Как вы живете, говорит, предание. Разум – это предание. Вы предаетесь это, и все, все решаете. Способны на такое? Без Бога нет, это невозможно, я вас уверяю. Кому предаваться? Этому человеку, которого мне надоело же, что ли? Это невозможно. То, что вы для человека не можете сделать, для Бога вы это сделаете. Даже прощения попросить вы не сможете без Бога. Даже простить не сможете без Бога. Поймите, это невозможно без того, что наша совесть не поможет нам. Это невозможно сделать. Это внутренняя энергия, непробужденная у нас. Если мы не сможем никого не прощать и так далее. Это не в силах человеческих. Это так же, как вытащить себя из болота за волосы, знаете, самому. Ну, Мюнхгаузен это делал, конечно, но не каждому дано. Поэтому без как бы божественных знаний мы на что рассчитываем? Также здесь. Возраст это не главный критерий, поймите, поэтому тут, ну, как бы ваш отец не совсем прав. Если бы он указал на какие-то качества, там, скажем, ну, другой вопрос. Это более мудро было бы. Моя жена старше меня. Мы живем всю жизнь. Совместимость тоже низкая. Предаемся. И счастливы, понимаете? Она предается, я предаюсь. Все, это достаточно, потому что я вижу ее предание, я это ценю. Больше и больше с годами, не меньше, а больше. Я предаюсь, она это ценит больше и больше. Мы как одно целое становимся, смотрите. Видите, есть высшие силы, чем просто какая-то материальная совместимость и несовместимость. Любить нужно научиться. В исламе, знаете, как говорят, не любовь же главная, а забота. Вот тогда и полюбите. А нам нужны чувства, понимаете, как Анна Каренина, под поезд нужно броситься в конце жизни. Вот такую нужно сумасшедшую любовь. Слышал я такую песню, поют два западных певца, голосистые такие, знаете, такая песня потрясающая. Слишком большая любовь поют. Убьет тебя, и все плачут в зале, и все хлопают. Да, факт, убьет, ну, наповал убьет. И все хотят, пусть убьет, да, я буду так убить. Никакого разума. Много любви и никакого разума совершенно. Мы о браке говорим или о любви? В браке любовь заложена через заботу и исполнение долга. Потому что первое чувство – это еще не любовь, это просто кама, вожделение. И если это вожделение, смотрите, в чем опасность. Они потом начинают вступать в эти игры с другими, вне брака, обязательно. Кама не знает предела, это как огонь, начинает распространяться за пределы брака, а потом за пределы полов переходит, однополые браки, потом с животными начинает совокупляться. Все это сейчас процветает на Западе, все процветает. Любые формы. Это любовь? Что это такое вообще? Это гибель цивилизации, это Содома и Гоморра, простите меня. Это проникает и сюда, через вожделение можно, знаете, все эти вещи пройдут. Потому что обман приятный. Да, это обман, но приятный обман. И нет сил сопротивляться этому приятному обману, этой иллюзии. И то, что вначале подобно меду, а в конце яду, это счастье в гуне страсти. А то, что сначала подобно яду подняться, 3 часа утра. А в конце подобно меду, счастье в гуне благости. Выбираем. Хорошо, я постараюсь быстро, наше время истекает. Что делать, если молодой человек не хочет жениться? Говорит, что пока не готов и просит подождать, но не говорит сколько. Бросив его сама, повлияет ли это на мою карму? Уже повлияло, да, уже, да. Будьте осторожны. Особенно будьте осторожны, когда вы общаетесь, знакомитесь, не вступайте в сексуальные отношения до брака. В этом вся проблема. В этом вся необратимость. Поймите, это трудно в наших условиях, я понимаю. Возбуждение сейчас очень сильное вот на этот счет. Люди возбуждаются сейчас с полоборота, стыда уже меньше в обществе стало, да, культура сильно меняется под влиянием Запада. Но именно беда именно в том, что нарушается вот этот принцип чистоты. когда знакомятся люди. Они вступают в сексуальные отношения, он говорит, я жениться не готов. Так. А вы уже связаны. Особенно женщина это чувствует. Она попадает в очень сложное психологическое положение, знаете, очень сложное. Она потом начинает болеть психически. Потому что она глубже устроена. Для нее это травма будет пожизненная. А все из-за секса. Общаться, пожалуйста, можете общаться, но будьте осторожны. Это игра с огнем.
Ну а если уже это произошло, что шансов нету, что ты дальше делаешь?
Никаких. Конечно, есть. Ну, понятно, что есть. В наше время уже разницы мало, знаете, что так, что это уже. Все брак в векали проклят, говорится, знаете, для всех так сегодня. Сегодня мы все в этом смысле не очень дальше. Почему мы говорим сегодня в абсолютной истине, да? Зачем это все? Вот сейчас только вот осталась последняя наша надежда, видите, абсолютная истина. Транс, медитация, там, не знаю, как называть это, такие модные слова. А проще говоря, осознать Бога в сердце, это сейчас единственный шанс наш. Потому что эта самскара очищает все наши ошибки прошлого. Можно очистить все наши эти ошибки прошлого, да, мы прожили там, кто разводился, кто женился, кто изменял, кто делал аборт, это все плохие самскары, поймите, это все груз кармы на нашей шее. Как это? Все нужно очистить же, правильно? Для чего духовная жизнь? Очищение нужно нам.
Низкий заряд батареи.
Низкий заряд батареи. Если низкий заряд батареи, как мы очистимся? Надо батареи зарядить. Поднимайтесь пораньше утром.
Вы знаете, она прям под мой вопрос. Получается то, что вы сейчас проецируете человечество на сохранение человечества. То есть идет вымирание по факту.
Вымирание, вы правы, происходит сначала же нравственное вымирание.
Она права.
Низкий заряд батареи.
То есть получается, чем ниже вера, тем больше вероятности окончания наших дней, как говорится.
Это в целом сейчас, если так посмотреть, такая тенденция есть, да. А даже в плохую погоду, если мы зонт откроем, мы... Да, поэтому вот да. Открывайте зонт сейчас, если плохая погода, зонт открывайте свой. Чтобы не вымокнуть.
А можно вопрос?
Да.
Вот как женщине очистить карму, вот, допустим, от абортов, которые были по молодости, по возрасте? А если приходит с благодарным осознанием, что это было, допустим, тяжкий грех, и как ей
очистить? Материальная природа не прощает нас. Око за око, зуб за зуб будет. Это материальная природа, такие законы. Значит, сделал аборт, в следующей жизни будешь абортирован сам. Так. Это материальная природа, жестко. Что посеешь, что пожнешь, жестко. Почему люди к Богу обращаются, не к материальной природе? А вот Бог прощает. Причем, я одну сейчас вам тайну раскрою, не знаю, как вы воспримете ее. Сейчас слово «Бог» — это самое неопределенное понятие. Кто что думает, там, не знаю, там, самое неопределенное понятие. Вот это не поможет толком. Толком. То есть мы получаем прощение и снова идем делать то же самое. Вот что будет происходить. Вот какая сейчас проблема. Люди даже многие приходят и молятся Богу, но потом делают то же самое. Смотрите, они не получают никакого ни опыта, ни поддержки, ни силы, не добавляются к ним. Пока вы не обратитесь к личности Бога. Вот секрет в чем. Вот это глубокий секрет всех вет. Что Бог сначала это и персональная ипостась. Это первая ступень Бога, познание Бога. Имперсонализм называется. Вся Вселенная, там, скажем, это тоже энергии Бога, можно это все чувствовать. Единство всего этого, да, вот люди понимают, так как сияние, там, солнце, допустим. Энергия. Есть единая энергия. Это первая ипостась познания Бога. Вторая ипостась познания Бога, это Бог в сердце, о котором мы говорим. Наша пробужденная совесть, вот эта, которая руководит нашей жизнью. Вся мораль исходит именно оттуда, изнутри. Которая записана в священных книгах, в заповедях. Из сердца исходит. И если этой совести нет, то нам конец. Да, это вторая ступень познания Бога. А завершающая ступень познания Бога – это личность. Это ваш ближайший друг. Ближайший друг, и ближников нет. Вот когда вы так обращаетесь к Богу, получаете прощение полное. Для этого нужно узнать, что это за личность. Личность означает форма, качество, действие, окружение, понимаете, разнообразие. Нужно знать. И это раскрывается в тайных разделах вет. такие как Бхагавата Пурана, читание Чаритамрита, нам неведомо в западном мире эти книги, но они сейчас есть и распространяются широко. Потому что другого сейчас способа спасти людей нет, это предсказано было, что просвет будет на 10 тысяч лет, 500 уже прошло. Книги уже есть, уже как бы мир наполняется этим знанием на глазах. Сегодня мы об этом не говорим, потому что это лекция публичная. Для тех, кто практикует, уже темы раскрываются дальше. Пока человек не практикует, эти темы нельзя раскрывать. Это невозможно понять без практики, без опыта. Личность Бога – это самый сокровенный опыт. Смысл всех религий, всех путей йоги, всех аскез, всех путей обучения, благотворительности, все, что вы собираете, это единственная цель – обрести эту любовь к личности Бога, самому близкому существу для каждого из нас. Это есть и единство, и разнообразие, и полное предание. Все, никаких проблем. Вот так можно очень быстро очиститься. А материальная природа не прощает никого. Беспристрастно.
Даже если это было по медицинским показаниям?
Ну, там есть факторы, которые могут смягчать, конечно же, да? Если так детально посмотреть. Да.
Но получается, что, допустим, душа абортированная тоже, значит, в свое время сделала аборт и...
Комок идет, да, такой.
То есть как колесо сансары,
да? И да, и прерывать его именно вот только можно вот через обращение к Богу. Угу. Карму разорвать можно вот эту, восстановить. А так он, комок накручивается. Угу. От одного греха другой грех происходит, видите? Как, что такое карма, скажем? Я говорю неприятное слово кому-то. Он счел это оскорблением. Он мне ответит. Но как ответит? Немножко больше, правда же? Он же чувства не контролирует. Поэтому от моей ошибки он и усилит, он мне ответит двумя словами. Я скажу, я тебе одно, ты мне два, я тебе в нос дам. А, ты мне еще в нос дал, я тебя застрелю. Вот как это происходит. Потому что пока мы не контролируем чувства, но как говорят все пророки и святые, умейте прощать. Одну щеку ударите, другую поставьте. И карма останавливается. Если вы можете прощать, можете остановить карму эту. Если вы умеете прощать. А если не умеете прощать, не остановите. Если формально прощаете, ничего не произойдет.
А как определить, это формально?
Чувствуете, чувствуете. Вот, допустим, вы говорите, я хорошо тебя прощаю, но ходите обиженным, обиженным, с тяжелым сердцем. Камень остался на сердце. То есть нет прощения, значит. Да, поэтому да, без, я говорю, без Бога это очень трудно сделать. Боятся Бога только грешники. Ну, поэтому, конечно, мы боимся ответственности за грехи, поэтому боимся Бога. Как? Преступники боятся полиции, а честные люди не боятся полиции. Пока есть грехи, страх будет. Это отдельная тема, но я вкратце сейчас перечислю. Это раса, это о чем сейчас, какие отношения с личностью Бога. Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Матхури. Пять основных отношений. Это санскрит. Шанта – это нейтральное отношение. Любовь нейтральная. Дасья – это любовь активная, служение Дасья называется. Можете чувствовать слугой Бога, да? Он великий, я его слуга. Хорошо. Следующее, повзрастающий, сакья – это дружеские отношения. Равенство чувствуете с ним. Любовь, в любви равенство. Никто не равен Богу. А в любви вы так чувствуете. Это раса называется. Вступайте в близкую дружбу. Выше, родительское, вы его видите как своего сына. Воспитываете, любите. Эти примеры описаны в Пуранах древних. Такие истории были. Когда великие-великие души видели Бога как своего сына и молились, родись сыном у меня. Тогда моя жизнь будет совершенна, все. Ты будешь моим единственным смыслом жизни тогда. Естественно, когда родишься у меня. И он приходил. Аватар называется. Нисхождение, как сын. Сын Ешоды. Сын Нанды Махараджи, сын Васудевы. То есть это все в Пуранах описывается, в древних Пуранах. Такие истории. И высшая раса отношений – это супружеские отношения с Богом. Они отражаются в нашем мире здесь. Те же самые расы, но отражаются в материи. Супружеские, родительские, дружеские, служения и нейтральные. Но здесь у нас временные супруги, друзья, а там вечные отношения. Никогда нет там предательства или измены. С Богом такого не бывает. И даже говорится, что мы имели когда-то, как души, в далеком прошлом такие отношения, и мы забыли их, уйдя в материальный мир. Он нас сопровождает внутри сердца сейчас, как сверхдуша, как параматма. И если мы вспомним наши те изначальные отношения, мы освобождаемся от всех кармы, всех страданий. Это вопрос вспомнить. Нужно вспомнить. Если душа вечна, простите, да, по определению вечна, так? По определению вечна, то где я был до этой жизни? Куда я пойду после этой жизни? Мы должны ориентироваться на эти вопросы. Видите сегодня, какие науки открываются нам, которые раньше не открывались? Потому что другого сейчас пути просто нет, все другие пути осквернены. Просто знание сейчас распространяется просто налево и направо вот это вот. Повсюду. Готов человек, не готов, все равно распространяется. Если вы обретете эту веру в личность Бога, все, считайте, что ваша жизнь уже успешной будет. Он первый, кто это сразу поймет и будет вам способствовать в этом направлении. Если мы не обращаемся никогда к Богу, не ждите ничего. Просто карма, что посеешь, что пожнешь. Ничего другого не будет. Если мы ждем от жизни что-то хорошего, давайте известим, что мы хорошего сделали в прошлом. Тогда можно ждать. Если ничего не сделали, почему ждем? Это просто карма. Но так Бог может все это перечеркнуть, выбросить в корзину. Начинается настоящая новая жизнь. Матхурья Раси, вы знаете, что делаете с ним? Вы танцуете с Богом. Игры, там нет работы, там нет денег, там нет конкуренции, там нет смерти, там нет рождения, там нет болезней, там нет друзей и врагов. Эти духовные игры описываются в Пуранах, в Брахма-самхите также описываются, они поются, пропеваются эти под музыку. И люди чувствуют трансовое состояние, когда медитируют на эти сферы. Духовный мир как бы спускается, эманирует, прямо в эту среду помещаетесь. Когда утром произносите эти шлоки с верой, да, вы медитируете на них, вы почувствуете, что ваш внутренний мир очищается и становится обителью этого духовного мира. Бог — это лучшее живое существо, поверьте мне, не худшее. Лучшие из всех живых существ. Самый благодарный, безгранично благодарный. Может, я немножко сделал для него, он никогда не забудет этого. Если вы в жизни хоть одну слезу уронили в тоске по Богу, ваша жизнь будет успешной. Достаточно одной слезы. А без Бога можно выплакать, знаете, моря слез в этом мире. И никакого толку не будет. Они уже выплаканы, уже моря слез уже нами выплаканы в прошлой жизни. Знаете, сколько их было? Чтобы достичь человеческой формы жизни, знаете, сколько нужно вам пройти низших форм жизни для того, чтобы достичь этого уровня эволюции? Вся Вселенная работает, смотрите. Такой конгломерат работает. Чтобы эту душу поднять с низшей формы жизни до человеческой, а потом вспомнить, кто он на самом деле, и вернуться в изначальное положение. На это уходит одна кальпа, одна жизнь Вселенной, чтобы душа успела все эти циклы. А жизнь Вселенной длится 311 триллионов 40 миллионов земных лет, написано в Ведах. Хотя бы одну жизнь нужно прожить, чтобы к этому прийти. Представьте, какой путь. А мы уже имеем форму человеческой жизни сегодня, сейчас. Но, правда, век Кали сегодня не благоприятное время, конечно же, время порочное. Но тут есть, видишь, какие снисхождения. Сразу даются самые великие таинственные знания, открываются. Видите, особое время. Поэтому непонятно, благословение мы получаем или проклятие рождать себе Кали, и то, и другое. Материальная жизнь проклята, а духовная жизнь, смотрите, благословлена. Это наше положение. тот великий пророк, который написал эти книги, на которые я сейчас опираюсь, это учение, по ученической преемственности передал нам, он сказал, что у людей выбора не будет другого, как принять это учение. У них просто выбора не будет, ситуация будет так складываться. Так и происходит. 50 лет, как оно распространяется в западном мире, всего-навсего. Чтобы христианству прийти в Россию, нужно было 1000 лет больше. А тут 50 лет, смотрите, по всему миру. Христос что говорил? Как вспышка молнии будет с востока на запад. Второе пришествие. Как вспышка молнии. Еще недавно мы были, вот, жили в атеистической стране, в Советском Союзе. Самая атеистическая страна была в мире. 80% атеизма Советский Союз был. А что сегодня происходит? Все трансформируется в обратную сторону. Сейчас Россия — это одна из самых передовых сейчас мест, вот, весь СНГ, где распространяются духовные знания. Предсказано было пророками прошлых веков, что первая примет это учение уже официально — Россия, вторая — Пруссия. То есть мир будет меняться полностью. Есть страны, где сейчас запрещено убивать коров по закону, приравниваются к убийству человека. Меняются законы, меняются люди, меняются отношения к жизни. Есть веганы, которые вообще говорят, даже доить коров, а против всякого насилия. Такие явления, о которых раньше слыхом не слыхивали, сейчас происходят. Мир делится на божественные и невынесительные натуры. Очень интенсивно сегодня. Потому что есть интернет, средства массовой информации, и там в этом интернете есть и грязь, и чистота. Нам нужно только выбрать. Серьезно выбрать, что мы будем в своей жизни делать. Хорошо, спасибо большое сегодня за встречу с вами. Thank you.